Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами 3 часа в связи с отсутствием Дмитрия Потапенко. Я понимаю, что те, кто любит его, будут, конечно, страшно огорчены его отсутствием, ну, как и я, впрочем. А с другой стороны, те, кто любит меня, есть и такие неожиданные фрики. Они будут в восторге от того, что мы проведем вместе 3 незабываемых часа по такой обременительной, наверное, давно уже анахронической привычке от дела не бегать, я никогда не отказываюсь, когда мне предлагают лишний час этой психотерапии. Просто я могу выговориться, да и вы можете выговориться, потому что вопросов чрезвычайно интересных множество. А у меня сегодня довольно радостный день, потому что вышла книжка, которую я хочу прорекламировать для тех, кто видит. Те, кто не видит, говорю, что это «Избранные Евгения Богата. Чувства и вещи». Под этим скромным названием скрывается совершенно взрывное содержание. Эта коллекция довольно, на мой взгляд, представительная, любовно подобранная, судебных очерков этого автора. Регулярно переиздаются более или менее книги Богата «Что движет солнце и светило», и другие его просветительские работы. Но он был прежде всего очеркистом, журналистом высочайшего класса, ведущим золотым пером литературной газеты 70-х годов. Вы знаете, что я к 70-м годам питаю некую слабость, и для меня это время во многом интереснее, глубже сегодняшнего. Это такой русский Серебряный век. Серебряный век, он расцвел же, как вы понимаете, не на волне революционного подъема. Он расцвел на волне депрессии, которая наступила, накатила на общество после того, как абортирована была первая русская революция. И вот Горький в этой депрессии написал свои лучшие вещи. Сологуб тоже лучшие. Даже рискну сказать, что Гумилев не скучный. Лунный, вообще-то, к отчаянию и рефлексии, тоже лучшие свои вещи написал в этот период мучительные реакции. Про Ахматова уж не говорю. И вот такая же реакция в 70-е, она породила первоклассных писателей в России, выдающихся режиссеров и театральных, и кинематографических. И вот в публицистике самой яркой фигурой был Богат. Многие, наверное, назовут и братьев Аграновских, прежде всего, конечно, Анатолия и Стрелянова, и Черниченко. Журналистика была достойна. То, что разрешалось. И Юрия Роста, который вошел в славу именно тогда. Да много их было, прекрасных людей. Кстати говоря, среди научной журналистики блистали тогда Голованов и Губарев, да многие. А вот Богат, он был... Он занимался очень редким и трудным жанром, который презрительно называется в журналистской среде «моральный подвал». Им всем кажется, что очень легко, значит, делал бла-бла-бла на моральные темы. Но Богат спасал людей. Он брал конкретные случаи судебные. И вот как делает сегодня «Новая газета», больше, пожалуй, поставить рядом с ними некую, или портал «Такие дела», тоже того же, так сказать, плана издания, они брали конкретные судьбы и занимались правозащитой. Бесчетное количество людей Богат вытащил из тюрьмы, из-под суда, из-под несправедливых обвинений. Сходной работой занимался Ваксберг. Но надо вам сказать, что Богат был эмоциональнее и как-то он стилистически ярче писал. Ваксберг свою лучшую, в частности, книгу о Лили Брик, написал в 90-е. А вот Богат, он умер в самом начале перестройки, в 86-м году. Он был главным человеком в те времена. И самое ужасное, что новые времена, как мне кажется, его бы отменили, он был бы в эту эпоху невозможен. И когда я сегодня перечитываю эти очерки, я их перечитал еще в верстке, потому что я писал предисловие маленькое к этой книжке, Ирина Богат, спасибо ей, мне это доверила. Я воспринял это как фантастическую честь. Я обнаружил, что гигантские куски этих очерков я просто помню наизусть, понимаете? А вы можете найти в сети довольно много его публикаций. Ну вот я сейчас, когда перечитываю эти заметки, эти статьи, коллекция, ваза в виде урны, шум, торг, мастер праздника, семейная реликвия, двое, амнистия, безумия. Я поражаюсь тому, какие огромные блоки текста из той литературки застряли в моей памяти. Память была действительно, наверное, тогда несколько избыточная. А действительно, Богат вытаскивал потрясающие судьбы. И когда сейчас на это смотришь, эта книга мало того, что она читается с диким интересом, она еще и может послужить эталоном для всех пишущих сегодня. Это гуманизм без соплей, такой мужественный. Я думаю, что рядом с ним по способу влияния можно поставить и по масштабу этого влияния только Фриду Викторову, которая занималась сходными делами, кстати, вытащила из ссылки Бродского. А думаю, что эта книга станет для большинства сегодняшних журналистов горьким укором. Для меня, во всяком случае, она им является. Но я очень рад, что вот дочь этого человека нашла силы и возможность в издательстве «Захаров» эту книгу опубликовать. Отвечаем на вопрос. Да, насчет лекций. Два пока поступило интересных предложения. Одно – драматургия Леонида Андреева. Это моя, в общем, любимая тема. Вторая – американский период Владимира Набокова. Тоже тема для меня не последняя. Но если придут еще какие-то письма, я, конечно, отзовусь. И поскольку мы в прямом эфире, вы можете повлиять на тему сегодняшнего разговора, как вам будет угодно. Чем вам так не нравится стихотворение Бродского «Гимн народу»? Насколько мне известно, это стихотворение нравилось многим, например, Ахматовой. Наташ, труднее было бы объяснить, почему оно нравилось Ахматовой, потому что это очень плохие стихи. Плохие просто с точки зрения материи и стиха. Они извиняются тем, что их писал человек в сильном стрессе, без всяких, я уверен, конформных мотивов, но просто у него были такие периоды, как у Мандельштама, когда ему хотелось слиться с массой. Такие периоды бывают. Он сам говорил, меня восхищало, что я иду на работу одновременно там сотни миллионов людей. Это понятно, это восхищает. Но при этом, мне кажется, стихотворение мало того, что совершенно демагогическое, оно еще построено на каких-то глубоко ложных посылках насчет того, что и такого нигде не найти языка, чтобы мог говорящий взглянуть на народ свысока, там, рот, говорящий неправду, ладонью закроет народ и так далее. Все это такая демагогия даже хуже советской, потому что искренняя. Да и вообще это упоение народом, оно могло, наверное, понравиться Ахматовой как художественный факт, как интересный момент эволюции. А Ахматова вообще имела вкусы довольно своеобразные, даже если это стихотворение искренне восхищало, что возможно. Но она называла лучшим русским любовным стихотворением Мандельштама «Мастерица виноватых взоров». Лучшим любовным стихотворением 20 века она называла Петровых «Назначь мне свидание на этом свете». Сам Бродский говорил, что честь русской поэзии в военной теме защитил Семен Липкин, лучшее произведение которого на военной тему техник-интендант. Очень, понимаете, сложные вкусы, и о них, во-первых, так сказать, non disputandur, а во-вторых, это довольно много факторов, которые влияют на такой выбор. Ахматовой нравилось, допустим, это стихотворение, но Ахматовой столько всего нравилось, и это как раз приятно, что она скорее склонна была перехваливать, а не переругивать и недооценивать очень многих авторов. Даже, так сказать, когда у нее была ясная подспудная неприязнь к некоторым текстам, как, например, к «Доктору Живаго», она старалась что-то о нем сказать хорошее, сказать там зато прекрасной картины природы. Ну, это добрые нравы литературы, как она их понимала. Почему Марк Твен был увлечен историей Жанны д'Арк, что, по сути, он рассказал в своем последнем романе? Андрей, он сам объяснял это так, что это первый в его жизни роман, к которому надо было готовиться. 12 лет работы, 10 подготовительный период, 2 года письма с 93 по 95. Но думаю, что причина была еще и в том, что Марк Твен был вообще всю жизнь идеалистом, чистым, таким настоящим американским, иногда в чем-то наивным сторонником христианских идеалов. И поскольку ему пришлось почти всю жизнь писать о том, как эти идеалы попирались, ему было большим счастьем написать о женщине, которая их воплощала. Ну, вы знаете, что Шоу, который написал свою «Орлеанскую деву», он очень относился, свою Жанну из Орлеана, он относился к произведению Марка Твена довольно скептически. Он говорил, что там идеализация Жанны и нету абсолютно трезвой оценки ее феномена. Но, тем не менее, я считаю, что как раз книга Шоу, вот его огромная пьеса «Орлеанское дело», она идеализирует Жанну в гораздо большей степени, и она даже еще более романтична в чем-то. И он упрекал Марка Твена за отсутствие социального анализа, а, понимаете, не всегда нужен социальный анализ. Иногда нужно просто восхититься потрясающим человеческим образцом. Твен говорил, что, сочиняя эту книгу, он плавал в чернилах просто, он наслаждался процессом. А про хорошее это хорошо писать, это понятное дело. Про мерзавцев всяких что же радоваться. И надо сказать, что эта книга и эта тема, они всегда вызывают удивительно добрые чувства. Вот, скажем, лучший сценарий, который я в жизни читал, я часто об этом говорил, это сценарий Глеба Панфилова, фильма о Жанне д'Арк, который он, как вы знаете, не снял. Ему удалось только часть сцен из этого потрясающего полотна вставить, собственно, в фильм «Начало». Но, честно вам скажу, более мощного кинопроизведения, если бы оно получилось тогда, и именно с Чуриковой в главной роли, более мощного произведения не знали русские 70-е и русские 60-е тоже. Эта картина могла бы смело конкурировать с Андреем Рублевым. То есть и даже, в общем, сейчас, когда по размышлению зрелым, многое в Андрее Рублеве, мне кажется, довольно наивным и прямолинейным, при том, что это гениальная картина, тут разговаривать не о чем. А я думаю, что это могло бы встать на один уровень с ним. Если бы сейчас, может быть, Панфилов набрался действительно решимости и поставил, наконец, этот сценарий с другой актрисой, ведь сценарии же они не устаревают. А это было бы, мне кажется, все-таки компромиссом. Потому что, кроме Чурикова, я не знаю, кто может это сыграть. А, наверное, есть сегодня такие актрисы, гипотетически. Но этот сценарий остается все равно потрясающим памятником искусства. Вот точно так же и роман Марка Твена. Понимаете, когда прикасаешься к святости, неважно, насколько это исторически достоверно, образ такой создан, это каким-то образом тебя возвышает. Тут мне, кстати, тут написали недавно, что мать Мария умерла от холеры или от дизентерии, а вовсе не перешила свой номер и вовсе не пожертвовала собой. Есть такая легенда тоже. Но, понимаете, а мне не важно. Мне важно, что образ и творчество Кузьминой Караваевой, они породили эту легенду. И стало так. Вот мнение народное оказалось таково. Ведь абы кому не припишут такую героическую гибель. Перешить свой номер на робу обреченной женщины и вместо нее пойти в газовую камеру. Это не про каждого расскажут. И нам не важно, как на самом деле умерла мать Мария. Мы знаем, что тот образ, который создала мать Мария, он погиб вот так. Для него это точно так же, как нам не важно, была ли в реальности Жанна д'Арк святой, хотя реальность святой это так же наивно, как ангел в натуральную величину. И я уже не говорю о том, что есть замечательная легенда у Черняка в книге «Приговор веков», она подробно разоблачена, что на самом деле Жанна д'Арк спаслась, что она не была осуждена. Ну, народ хочет верить, что его героиня бессмертна. Пока, тем не менее, господствует версия о святой праведнице, сожженной в Руане. И для меня, действительно, роман Марка Твена – это его высшее художественное свершение, хотя «Янки при дворе» читать гораздо веселее. Что означает заинтриговавшая меня стихотворная строка из романа Остромов «Погибает народ, а душа поет»? Это же не моя строка. Там оговорено, что это стихи матери главного героя, а на самом деле Аделаиды Герцик, потому что псевдонимом, так сказать, я его наградил, но на самом деле это Даниил Жуковский, тот самый сын Аделаиды. И это ее стихи времен крымских репрессий, начала 20-х, когда ее посадили и выпустили, и она вскоре после этого умерла, надломилась непоправимо совсем, она была молода, ей было что-то лет 45. А Герцик права в этом абсолютно. Погибает народ, а душа поют, потому что, хотя, конечно, я уж склонен сильно думать, что это был смертельный удар по России, тем не менее люди достигали в это время каких-то невероятных духовных высот. И Аделаида Герцик один из таких символов этого для меня. А Макс Волошин, да, который лучшие свои стихи написал именно в том Крыму. Я, кстати, недавно тут на Арбате, человек за 100 рублей, купил книжку Волошина в такой серии советской репринтов «Духовное наследие» и стал читать. Слушайте, ну грандиозный же поэт, грандиозный. Надо было, так сказать, очень сильно попасть под гипноз Мандельштама, чтобы долго повторять его скептические оценки. А Мандельштам очень часто заблуждался. Его мученическая гибель не делает его правым всегда и во всем. Он был, конечно, человек прекрасный, на грани святости, но оценки его были весьма субъективные. И там есть одна его фраза, которая... Ой, прости господи, я думаю, что вот если у Мандельштама был когда-то в жизни безнравственный поступок, то вот это он. Ему сказали, что Даня Жуковский арестован. Он говорит, за что? За распространение стихов Макса Волошина. Он сказал, ну, правильно, Макс плохой поэт. Прости господи, Макс прекрасный поэт. Прекрасно, исключительно. И вот его стихотворение про Разина, я поразился тому, как оно художественно совершенно. Я думаю, может быть, это совершенство многих раздражало, ну, Бунина, например. Потому что Бунин так хорошо писать стихи не умел, прости меня, Господи. Все-таки Бунин, как поэт, гораздо архаичнее себя же прозаика. А Макс замечательный поэт, Максимилиан Александрович, если кого-то смущает эта фамильярность. Как вы относитесь к творчеству Анджея Сапковского? По-моему, он намного интереснее Толкина. Можно ли назвать Геральта Трикстера? Можно, разумеется. Я Сапковского очень люблю. Вообще, я по настоянию Миши Успенского, «Царство небесное», когда-то прочел его историческую трилогию, и, ну, две книги у нас изданы, и мне он казался первоклассным автором. Успенский, ты читал его в польских оригиналах, он когда-то, чтобы читать Лема, выучил польский. А Сапковского я и лично знаю. Он приезжал когда на киевские конвенты, он на киевские порталы, он производил впечатление человека очень доброго и просвещенного. Где в сети послушать ваши лекции о писательских парах? Везде только анонсы. Цветаева и Фрум, Пастернак и Знаид и так далее. Да на моем сайте, по-моему, есть, который ведет Леша Евсеев, там, по-моему, выложены какие-то аудио. Во всяком случае, Ленина Крупская, Толстой, Софья Андреевна, точно совершенно. На Рубыков где-то они лежат. Я не уверен. А в сентябре будет, скорее всего, Есенин и Райх приходить. Я не знаю точные даты. Тут просят рассказать какие-то анонсы. Ну, я не могу заниматься такой наглой саморекламой. Могу сказать только одно, что вот 24 сентября у меня будет разговор о театре с Валерием Фокином. Фокин вообще режиссер, по-моему, великий. Он очень редко вслух рассказывает о своих планах, взглядах, вообще интервью дает с такой неохотой, что мы его уламывали, ну, полгода. И тем более, что он в Питере в основном. А вот он приезжает, и мы будем с ним говорить. Я робею страшно, потому что Фокин, ну, по моим масштабам, это одно из крупнейших сегодня имен. И он режиссер довольно литературный, такой, в общем, классику знает, как мало кто. Я робею сильно, но если вы придете меня каким-то образом поддержать на этот разговор в серии «Литература про меня», вот это будет хорошо. Я не буду никакие сейчас свои лекции анонсировать, тем более, что ближайший курс для подростков уже, кажется, и переполнен. Но вот Фокина я прорекламировать хочу, потому что, ну, уж слишком мы много вложили сил в то, чтобы его уломать. И слишком редко он разговаривает, и слишком необычные вещи он говорит. Поэтому приходите, и я вас, значит, очень жду. Кстати, очерк о Горьком и Андреевой должен выйти в журнале «История». Очерк такой, как очень удививший меня самого, потому что я к Андреевой всегда относился с большой симпатией. Так, ну, она действительно женщина очаровательная. А тут я почитал ее переписку, узнал историю ее ухода из МХТ, попытку переманить в собственную антрепризу Качалова, ее ссору со Станиславским, и полностью вот так посмотрел ее отношения с Морозовым. Ну, в общем, конечно, чудовище. Прости меня, Господи, сейчас мы отмечаем как раз ее 150-летие, оно в июле так прошло почти незамеченным. Горького Горького-то отметили, а про Андрееву, его ровесницу, почти не вспомнили. Но она была ему под стать, конечно. Насколько он абсолютное чудовище. Вот уж человек модерна. Бывшей жене пишет про болезнь нынешней и тут же добавляет, что, возможно, она и умрет, но сейчас жизнь человеческая ничего не стоит, потому что мы переживаем пробуждение России. Письмо Пешковой о перитоните Андреевой и о начале восстания в Москве. Середина января 5-го года. Ну, кошмар. Но Мария Федоровна была во многих отношениях, я чувствую, ему под стать. И статью я написал, боюсь, чересчур злобную. Но почитайте, посмотрите. В конце концов, никто мне не запрещает иметь личное отношение к некоторым историческим персонажам. Актрису великой разговору нет. Вы обещали перечитать и оценить Хайнлайн. Руки не доходят, потому что я последний год, у меня последние месяцы ушли целиком на дико интенсивную, потому что ее надо сдавать в сентябре, дико интенсивную работу над сборником о шестидесятниках, который выйдет в серии «Жизел». Я честно думал, что мое сотрудничество с этой серией, во всяком случае конкретные биографии, они надолго прекратились, но потому что я устал заниматься чужими судьбами. Мне как-то сейчас хочется писать или стихи, или собственную прозу. Ну, лета уже клонят. Но поскольку издательство проявило добрую волю и захотело вот такой сборник издать, я начал его быстро собирать и дописывать. Там еще много довольно оставалось недописанным. Про Вознесенского мне хотелось большую нормальную статью сделать. Наконец, про новеллу Матвееву написать по-человечески по итогам работы с ее архивом, потому что сотни я нашел там ненапечатанных стихов. И вот вся такая жизнь интенсивная была связана в последнее время с этой книгой и с переводом «Мизантропа», который издан, наконец. Будучи свидетелем бесланской трагедии, не могли бы уточнить следующее. Кто руководил операцией, кто принял решение? А что? Ну, вы хотите от меня услышать вещи, которые не знают даже непосредственные очевидцы работы верхов. А я был около школы. Я совершенно понятия не имел, кто принимал решение о штурме. Мне в тот момент казалось, что и штурма нет, что есть совершенно хаотические движения. Потом, значит, я узнал уже, что штурм был. А использовались ли танки и огнеметы? Танков я не видел, никаких танков там, на мой взгляд, не было. Совершенно точно, что хотя танки подходили и тренировались в соседней школе, построенной по такому же проекту, а огнеметы использовались, я видел эти трубы, сваленные потом около школы. Кто и как отодвинул главу региона от переговоров? Опять-таки, вы хотите от меня услышать слишком много. Я не отодвигал, я при этом не был. Я наблюдал события непосредственно с улицы генерала Плиева. Были ли среди военных отказавшиеся от наград? Ничего об этом не знаю. Как наградили начальников местного ФСБ? Опять-таки, ваша мудрость выказала бы себя более богатой, если бы вы обратились непосредственно к руководителям операции. Я, как вы понимаете, работал там низовым журналистом, никакого контакта с начальством не имел и не имею. Вернемся, как я понимаю, через 3 минуты.
В эфире вам рассказывают не все.
Путин объявит о смягчении пенсионной реформы. И понятно, почему он делает это сейчас, хотя все ждали осенью. Объясняет Алексей Навальный.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» экономист Михаил Хазин. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. Вопросы поступают все более занятные. В прошлый раз вы затронули творчество Зощенко, сказали, что его книга «Перед восходом солнца» содержит мысли о конечной победе разума. Сейчас такой литературы очень не хватает, как еще вы знаете, литературу 20 века, которые бы несли эту идею. Понимаете, здесь нужно очень точно различать литературу такого воинствующего материализма, назовем это так, да, и условно литературу, которая призывает контролю над собой, то есть к самоконтролю разума. С одной стороны, торжество разума над силами мракобесия нужно смотреть и в книгах Докинза. Но мне кажется, что книги Докинза ужасно примитивны, и это, строго говоря, такое мракобесие наоборот. Безнадежно плоское миросозерцание, и я совершенно не понимаю, почему вместо спокойного изложения фактов он с таким злорадством борется с Богом. У меня такое ощущение, что Бог его мучает. Он как-то очень радуется, что Бога нет, очень хочет, чтобы его не было. Это такой, мне кажется, тоже атеизм на выворот. А, во всяком случае, Бог как иллюзия оставил у меня такое впечатление на уровне интонации. Может быть, это особенность перевода, не знаю, в оригинале не читал. А, мне вообще кажется, что и гораздо интереснее книги именно о самоконтроле разума. Потому что я часто ссылаюсь на книгу Альфреда Таубера «Реквием по эго», ведь вся главная идея модерна – это идея тотальной постановки личной, психической, душевной жизни под контроль сознания. Вот то, что Пруст называл «дотянуть до светлого поля моего сознания». Ведь Пруст, понимаете, он же писал «В поисках за утраченным временем», если брать буквальный перевод, он же это писал не для демонстрации своих пластических способностей. Это книга, в которой автор пытается разобраться, из чего он состоит. Вот как он состоит из своего прошлого. Даже не воскресить это прошлое, а разобраться в том, что и как его сформировало. Вот, конечно, книга просто это замечательная руководство по управлению своими воспоминаниями. Во всяком случае, пленница и беглянка, да, с их помощью можно такие наиболее стыдные воспоминания победить. Из других, помимо Зощенко, ну, мне кажется, здесь важными книги Конецкого, потому что он как бы не анализирует, как работает его разум, он тоже разбирается с собой, ну, соленый, ледом, их много. А это такой род автобиографии мучительной, когда человек во время долгого плавания среди льдов, среди полярной зимы, он, ему делать больше нечего, он воскрешает какие-то обстоятельства своей жизни и пытается с ними разобраться, выстроить их в какую-то концепцию. Рассказ Горького «Карамора» довольно автобиографичный, в котором он пытается, ну, под маской провокатора понять, почему он не чувствует никаких эмоций относительно людей, кроме иногда любопытства и легкой брезгливости. Спросить, найти в себе совесть. Это такая интересная попытка разобраться. Тоже как бы в изоляции она предпринимается. Но он в изгнании это делает там, в 23-м году за границей, а, допустим, там, в Саарве, кажется, или уже в Италии, а, соответственно, его герой в тюрьме. Но Горький в это время и чувствовал себя в изоляции. Я думаю, что довольно интересная попытка управления своими эмоциями – это книги Шкловского, сейчас вот вышедшие в собрании сочинений и частично перепечатанные, а вообще регулярно переиздаваем. Это «Письма не о любви» Цоу или «Письма не о любви» и, наверное, «Третья фабрика». Но это такие довольно любопытные попытки самоанализа, попытки разобраться в себе. В принципе же такой книги, как Зощенковская, больше нет. Она уникальна. Понимаете, обычные люди, как Берберова, они все-таки выстраивают образ в мемуарах, или как Ходосевич. Они, получается, что они там одни ходили умные среди дураков. А вот Зощенко разобраться в своих комплексах, в тайных связях, ассоциациях, своих воспоминаний, своего способа мышления, я других таких книг не знаю, честно говоря. Просит еще раз показать книжку Бога, то вот она, ребята, это «Чувства и вещи». Она довольно толстая, довольно массивная. Тираж ее уничтожен, и я, честно говоря, не знаю, сумеете ли вы ее купить, но если сумеете, то хватайте, потому что это мучительное чтение, но, прежде всего, жутко интересно. Что вы думаете о творчестве Гелеровского и Арчибальда Кройна? Ну, знаете, совместить в одном вопросе столь разных, во многом полярных литераторов, ну, которых определяет, наверное, разве что то, что оба они принадлежат прочно ко второму ряду. Гелеровский страшно обаятельный человек, его воспоминания, например, о Чехове, они принадлежат вообще к жемчужинам русской мемуаристики, но его «Москва и москвичи» никогда меня как-то не восхищало, потому что я не очень люблю такую ностальгическую литературу и вообще не очень люблю всякие градоописательные сочинения. Гелеровский был, конечно, непревзойденным знатоком хитрого рынка, и его замечательные мемуары и записки московского репортера, они, конечно, принадлежат тоже к шедеврам этого жанра, но жанр сам по себе меня не очень привлекает. Тут, понимаете, он скорее интересен как симптом. Когда литература сталкивается с тем, чего она не может понять, она обращается к журналистике. Вот документальный роман Короленко, который, в сущности, открыл новый журнализм задолго до американцев, они от того, что люди столкнулись с фашизмом. Пока этого явления не понимают. Они не могут проникнуть в психологию фашиста, и они его описывают извне. А так появляются очерк о деле Бейлиса, дом номер 13, дело мултанских Ватяков, мултанское дело, Срачинское дело, там, я имею, бытовое явление. Ну, вот эти документальные романы и повести Короленко. В них он гораздо сильнее, в них есть такой блеск настоящий, которого нет в его художественной прозе, в частности, даже там в истории моего современника. А вот и Геляй. Примерно так же история. Это опыт создания документального романа. Вот человек впервые столкнулся с феноменом мегаполиса. Жизнь в мегаполисе, она немножко не то, что в обычном городе. Москва этих времен — это город очень многослойный. А город таких темных углов. И он гениальный летописец этих темных углов. Потому что художественная проза еще к этому не подошла. И вообще писать такой город, мне кажется, ну, можно только в фантастике. И, может быть, киберпанк первый, к этому, ну, «Чайным Явиль», например, первый подошел к описанию таких городов. Я вот это обожаю у него читать. Я сам мечтал бы жить в таком городе темном и страшном, да, еще желательно портовом, многослойном, где есть какие-то удивительные трущобы, мистические совершенно места. Вот это Москва Гелеровского. Тогда еще такой литературы не было, и была такая журналистика. Что касается Кронина, я в детстве читал его роман «Звезды смотрят вниз», значит, ну, просто потому, что он был дома, и почему было не прочитать. И он не произвел на меня особое впечатление, потому что жизнь британских шахтеров – это не очень интересно. Это, она мучительная, такая жизнь. Я вот, правда, сейчас со жгучим интересом читаю роман Филиппа Боноски, который я, ну, грубо говоря, выпросил в Одессе. Там он был декорацией в одной студии литературной, там снимали книжные программы, он стоял как декорация. Я говорю, давайте-ка я возьму роман «Тайна папоротника», такой довольно занятный, или «Проклятие папоротника», сейчас не вспомню. Роман Филиппа Боноски о том, как в эпоху маккартизма коммунисты пытаются сагитировать рабочих. Вот я говорил уже вчера в диалоге с Николаем Сванидзе о том, что эта книга могла быть гениальным учебником для русской оппозиции. Заменить там главного героя на Навального и почти все, что он там, значит, делает, это довольно тонкие ходы. Вот с этой точки зрения читать интересно. С художественной совершенно невозможно. Я читал, если естественно, «Цитадель» и «Замок Броуди». «Замок Броуди» мне показался такой занятной довольно книгой в общем потоке романов о семейном упадке. «Замок Броуди», «Братья Лутензак», «Дело Артамоновых», «Сага о Форсайтах», «Семья Тибо» – это все однотипные романы. Тибо лучше из них, там, да, Броуди похуже. Это когда, значит, условно говоря, семья плюс фамилия или упадок плюс фамилия или плюс название географическое. Ну, история о таком распаде семьи отвратительного тирана. Это забавный роман. Это не тоже забавный, там живые герои. А вот «Цитадель» не произвела на меня большого впечатления. Наверное, я читал ее рано. Вообще, мне кажется, что социальный реализм в Британии в 20 веке весь закончился на Голсуорсе. Все, что было написано после этого, уже неинтересно. Даже Пристли пытался, как вы знаете, писать реалистические социальные романы, там «Angel Pavement», например, да, там «Улица Ангела», но дорог он нам не этим. Понимаете, дорог он нам «Опасным поворотом» или «Время и семья Конвей». То есть, чем дальше отходит от реализма и от буквализма писатель европейский, да и, ну, советскому был трудней, тем больше интереса он для меня представляет. Как блоковский демон прикликается с лермонтовским, что символизирует падение души в сияющую пустоту? Видите, вот, Олег, это вопрос крайне любопытный, но я не хочу на него отвечать, но придется. Не хочу, потому что о Блоке придется говорить какие-то не очень приятные вещи. Дело в том, что когда... Ну, Блок – это для меня абсолютно любимый, абсолютно великий, непререкаемо лучший в 20 веке русский поэт. Такой образ почти святости. Но дело в том, что когда Блок говорил о себе опаленный языками подземельного огня, он, в общем, не так уж и лгал. И когда Даниил Андреев, автор лучшего, наверное, очерка о Блоке, входящего в «Розу мира», говорит, что Блок предстал ему опаленным, и долго из него еще выжигали потом в скитаниях по адским областям эти темные области, наверное, он не так уж не прав в своем визионерстве. Дело в том, что Блок действительно боролся со многими соблазнами, и он не зря так любил Брюсова, который был главным поэтом этой темы. Ему присущ такой определенный садмазохизм в отношениях с женщиной. Причем Брюсову чистый садизм. У Брюсова действительно, Брюсов единственный поэт в русской литературе, который не боялся описывать вот этот аспект страсти. Это садизм чистый. Там, где же мы, на страстном ложе или на смертном колесе? Для него любовь такая чистая пытка, и он действительно любил пытать возлюбленных, и смерть Нади Львовой, конечно, на его совести, и много доведений до самоубийства. Он любил мучить. Ну, там, с Ниной Петровской он сам побыл ее жертвой, она в отместку подсадила его на морфий. Там действительно тяжелая история. Тот, кто читал том переписки Брюсова с Петровской, тот не может не поразиться силе, просто физиологической силе их чувств. Когда они там лежат в варшавской гостинице, соприкасаясь коленками, это удивительное письмо, удивительно нежный текст. Но при этом, вот, видимо, после этой любви у Брюсова началось вот это своеобразное извращение. Он как бы мстил всем женщинам за то, что пережил с Ниной, им ей потом мстил всю жизнь. Это, конечно, чудовищно. А у Блока элемент этого садмазохизма, он развит меньше, но он тоже есть. Те гадости, которые Роман Гуль писал про Блока, якобы там о его фетишизме, якобы о его склонности исключительно к проституткам, с которыми он играл довольно рискованные игры, это пусть будет на совести Романа Гуля, царство ему небесное, там он что-то какие слухи знал, такие и цитировал. Но то, что в этом стихотворении есть определенный момент садизма, да, вот «иди, иди за мной покорный и верный моей рабой», ну, понятно совершенно, что это такой гимн соблазнению, гимн соблазнителя. Да? А соблазн в русской поэзии довольно мучительная тема. И вот это такая история о том, как Блок видит себя, да, таким демоническим соблазнителем. А блоковские же демоны, врубелевские демоны, он это разные вещи. Врубель действительно иллюстрирует Лермонтова. Его демон – это прекрасный, отверженный Богом дух, прекрасный юноша, который хочет вернуться к Богу и через чистую любовь, через Тамару надеется как-то к нему приблизиться. Это такое, это борьба Лермонтова со своим демоном. А Блок, он несколько упивался своим демонизмом. У него были вот такие, в его любовной жизни были вот такие крайности. То, что он был человеком действительно очень напряженного эротического опыта и довольно мучительного, это для для нас совершенно не должно быть тайны. Его записные книжки в этом смысле довольно откровенны. Вот воспоминания о проститутке Марте, которую он превращает на час в женщину чистую и страстную. Да, вот он к этому тяготел, к падению. Но соблазн падения, он же был для Серебряного века вообще одним из самых актуальных. Это откровенно садическое стихотворение. Ну, станет ли нам дорог менее, скажем, Блок, если мы узнаем, что Блок там допускал виновность Бейлиса, и вообще у него есть откровенно антисемитские высказывания, хотя он при этом антисемитом не был никогда, дружил с Алянским, там, и вообще, ну, слишком был умен для антисемитизма. А вот виновность Бейлиса допускал. Любим ли мы его от этого меньше? Нет, конечно, как говорил Мережковский, мы так любим Христа, что можем знать о нем все, хотим знать о нем все. Ну, наверное, так. Простите, что-нибудь поэтическое приближение осени. Астры стоят в высоком стакане, на сотни верст осыпают свет. Я, как слепой, утеряв осязание, молча вхожу в этот пестрый бред. Между легких циновок высокие свечи тяжело горят желтым огнем. Это сон, колокольный звон вечности, на белой стене наброск углем. Там, как в старе, ревнуют дряхлые боги, вечера полны духоты и луны. Но поет кузнечик, и в пыли дороги отъезжающий мастер еще видны. И он говорит: кончилось лето, так кончается жизнь, а мне легко. А то, что много красок и света, а то, что небо не так высоко. Это Игорь Юрков, такой гениальный киевский поэт, который умер от туберкулеза в 27 лет, а в 29-м году. Русскоязычный поэт черниговский. Это стихи 27-го года. Когда-то я очень много занимался Юрковым, но полный корпус его текстов опубликовал и открыл, вообще сохранил, получив его от юрковской сестры, Святослав Хрыкин, удивительный человек, черниговский книголюб и самодеятельный поэт. Вот его усилиями спасся архив Юркова. А я прочел стихи Юркова по чистой случайности, это была единственная их посмертная публикация тогда, в альманахе «День поэзии» за 68-й год. И меня потрясла эта публикация. Там было три стихотворения. Николай Ушаков, юрковский ученик, гениально отобрал эти стихи. Я до сих пор наизусть помню арабески. Ну, на самом деле, это «Арабески 2», это вторая глава четырехчастного цикла. Божественные стихотворения. Помните, вот эти «Гончие лают, шурша в листах, в гусарском домике, огни зажжены, ты знаешь, Татьяна, какой это прах, наша любовь и наши сны, когда поют фонари, и в открытом окне поют комары, и в открытом окне сырая ночь отряхает листы, скажи мне, Татьяна, можно ли мне с тобою пить и жить на ты, пуста и глупая шутка жизнь, но как она радует меня! Скажите, гусары, и ты скажи, где столько музыки, огня, наши товарищи Лермонтов и Фет проиграли черту душу свою. Я ведь, Татьяна, последний поэт, я не пишу, я пою, гончие лают, звенят бубенцы, скоро Пороша в сад упадет, да не скоро выведут молодцы настоящие песни в свой народ. Народ нас не любит за то, что мы ушли от него в другую страну, и падают листья на порог тюрьмы, и в желтом тумане клонит ко сну. Но что ж я, товарищи, к черту грусть, бутылки полны, и луна полна, горячая кровь бушует, пусть нас еще слышит наша страна. Морозное небо глядит сквозь кусты антоновским яблоком, луна в ветвях. Скажи мне, Татьяна, что делала ты, пока мы рубились на фронтах? Ничего себе финал такой, да? Гениальный поэт. И вот я тогда, значит, начал искать его стихи. Нашел книжку, где было 25 стихотворений. Она вышла там за 3 недели до его смерти в Киеве в Ассоциации рабочих писателей АРП. И потом, значит, больше все глухо. Ну и несколько прижизненных публикаций в газетах и альманахах собрал я тогда рукописную книжку из 40 примерно стихотворений и защитил по нем курсовую у Богомолова, как сейчас помню, эту. И для меня самым большим комплиментом было, что он у меня эту книжку попросил, вот эту же. И она у него в библиотеке оказалась. Ну а потом я искал все, что можно о Юркове найти, пока меня случайно через какие-то десятые руки не вывели киевские поэты на Хрыкина. Я приехал к нему в Чернигов, увидел фото Юркова, увидел его архив, написал в «Огоньке» статью, издал Житинский тут же его «Избранное», а потом полностью весь архив опубликовал Хрыкин. И вернулся поэт. И вышла его книга, вот это был самый большой успех, его книга вышла в малой серии библиотеки поэта. То есть это была уже канонизация. А он такой странный сюрреалист, такой немножко как-то правее Багрицкого и при этом немножко левее Вагинова. Такой странный очень, такой, ну, такой вот как бы утраченное звено между реализмом и сюрреализмом. Великий поэт абсолютно. Вы легко найдете его стихи в сети. А я довольно много из него помню. «Мы за правдой не гоняемся, она сама идет горда, только мертвые валяются и голодают города. На подушке полосатой мне не спится до зари, тень худая, тень горбатая, сказки на ухо говорит». Ох, это прекрасные стихи совершенно. А Андрей Рублев, какое стихотворение? Нет, гений. А, значит, вы говорили, что в этом году будете читать курс литературы Серебряного века в новой авторской версии. В чем она состоит? Да ни в чем особенном, просто я отобрал имена, ну, для прямой речи, которые мне кажутся или полузабытыми, или неправильно трактуемыми. Мне кажется, что о Ларисе Рейснер стоит поговорить. Ну, вообще о типах, не о писателях, а о человеческих и литературных типах эпохи. Там, ну, стоит о Скалдине поговорить, например, стоит о Пимене Карпове. Ну, то есть о людях, которые отодвигались на такой дальний план. Потом я все-таки еще раз напоминаю, что я же слушал 3 года, а недавно прослушал опять. Захожу на журфак для этой цели, семинар Богомолова, человек, который больше всего знает о людях Серебряного века, как мне кажется. Ну, во всяком случае, с Лавровым и Тименчиком можно его поставить здесь смело, а может быть и больше. И я лишний раз, вот окунувшись в эту атмосферу, я понял, как я это все люблю. И каким откровением это было в 84-м году. Понимаете? Поэтому я так часто ссылаюсь на этот опыт. Как вы считаете, если бы на выборах России в 96-м году победу на выборах отдали бы условно коммунистам, не привело бы ли это в Россию потом к нормальной демократии, как произошло в странах Восточной Европы? Вот так думал Синявский. Он во многом оказался прав, царство ему небесное, но вот в этом, мне кажется, нет. Понимаете, в Восточной Европе политическая власть не является столь тотальной. В России приход коммунистов к власти в 90-м году неизбежно привел бы, во-первых, к репрессиям, во-вторых, я думаю, к отмене следующих выборов, у нас, так сказать, опыт по этой части довольно печальный, а в-третьих, просто нравственный климат в обществе испортился бы так, ну, примерно, как он испорчен сегодня, но все-таки какие-то голоса еще раздаются. Тогда, мне кажется, во времена такой гиперактивности Макашова и Баркашова, это могло бы привести к власти самые черные инстинкты и самые черные силы. Мне не кажется. Ну, тут говорят, а вот если бы победили Примаков и Лужков, да, они все-таки старше. Ну, во-первых, Лужков и сейчас очень неплохо себя чувствует, Примакова уже с нами нет, царство ему небесное, но мне кажется, что просто тогда все, что происходит сегодня, началось бы в 2002 году. А это значит, мы лишились бы нескольких лет жизни. Не могли бы вы дать профессиональную оценку Илье Мельникову из фильма «Доживем до понедельника»? В какой степени этот персонаж реалистичен? Игорь, он абсолютно реалистичен. Но, ну, таких учителей было много, я его знал. Знаете, мой историк Николай Львович Страхов очень был похож на Мельникова и говорил вещи еще более резкие и рискованные, я помню, для 83-го года, 84-го. Я знал таких учителей. Я никогда не был таким учителем, потому что, ну, к этому идеалу надо стремиться. Но я таких учителей знал. Кстати говоря, Георгий Полонский, он же писал эту вещь отчасти как автопортрет, только такой возрастной. У него был опыт работы в школе, только он английский преподавал. Я вообще Полонского очень люблю, считаю его крупным драматургом, репетитор, по-моему, просто великая пьеса, короткие гастроли в Берген-Бельзен, потрясающая пьеса, трагедия, где единственная женщина, борющаяся за правду, единственная правозащитница, оказывается в конце душевно больной. Это, ой, страшная история, она жестко очень написана. Ну и «Перепелка в горящей соломе» — прекрасная вещь. Он писал это о себе. Мельник Раскольников, самое точное определение дал ему Игорь Старыгин, который играет там отрицательного Костю Батчева. Он когда представлял картину в Артеке, под почти непрерывный аплодисмент детей, они ее не видели, смотрели впервые, «Доживем до понедельника», он сказал тогда, отмечая 40-летие картины, его спросил там Юлька одна, про что фильм? Я вот его посмотрел и не могу понять, про что. Он сказал, это фильм про историка, который устал преподавать эту историю. Вот, вот это, наверное, самое то. Старыгин вообще был очень умен и как-то так неожиданно остро в формулировках. И вот я тогда с ним разговариваю после фильма, лишний раз поразился тому, до какой степени глубоко они все прожили эту картину. Это великая картина, абсолютно. И я такими эпитетами часто бросаю, что это действительно великий, лучший фильм Ростоцкого. И, конечно, его вот этот главный образ центральный, этот учитель, он же правильно говорит, мой КПД мог бы быть гораздо выше. Это фильм о крахе советского идеализма. И в 1968 году, когда фильм вышел, обдирая себе бока, он был как нельзя более актуален. Услышимся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Тут колоссальное количество забавных писем. Да, когда будет лекция про «Знай дурак»? Я еще не знаю. Я знаю, что она будет в сентябре. А Фокин 24-го, еще раз напоминаю, приходите на мой разговор с Фокином. Я потому об этом говорю, что тут вот сейчас пришел сразу вопрос, а что за режиссер Фокин, что он поставил? Ну, это изумительно, изумительно, ребят. Что мне тогда, значит, удивляться, что каких-то авторов не знают? Это один из самых известных режиссеров российских. Но я конкретно и вам какие-то реалии я назову сейчас, конечно, но после паузы. Мне же тоже надо посмотреть какие-то, ну, хотя бы его работы с Райкиным должны бы, наверное, вас как-то убедить, что это стоит смотреть. Ну, это действительно очень крупный современный режиссер, который совершенно вслух не любит разговаривать. А тут он будет разговаривать со мной. Приходите 24-го. Куда, не знаю, найдете. Какие детективы за последнее время вам понравились больше всего? И какой детектив, чтобы читать, не отрываясь на одном дыхании, вы бы назвали? Я всегда, во-первых, заглядываю в конец. Я ничего не могу с собой сделать. Из всех детективов, которые я знаю, на меня наибольшее впечатление произвели 10 негритят и убийство Роджера и Кроида. Именно благодаря великолепной сюжетной схеме. Ну и, конечно, чеховская драма «На охоте», которая просто очень хорошо написана. А так, что касается детективов, ну, Гран-Жем мне нравится читать, именно благодаря такому колориту. Нёсби мне нравится. Это все, значит, «Миллениум» цикл, там девушка с татуировкой и все. Вот Стига Ларсона тоже никакого впечатления на меня не произвел. Прости, Господи, может, потому что это слишком киберпанковское произведение. Я могу вам назвать книгу, которую, Наташа, которую я читал, не отрываясь. Это роман Джей Джей Абрамса и второго, я его все время забываю, «С». «С» или «Корабль Тезея». Но он есть только по-английски. Эта книга страшно многослойная. Там надо читать и заметки на полях, и высчитывать какие-то, и расшифровывать. Ну, эта книга просто там была эпохой моей жизни. Когда я ее купил в Лос-Анджелесе, купила она меня тоже, в свою очередь, не столько детективной интригой, не столько сложностью повествовательной модели, сколько потрясающей атмосферой. Вот это путешествие на корабле, который плывет неизвестно куда, а человека, который не помнит себя, у которого память отшила бы, он пытается понять, как он сюда попал. Это такая гриновская, такая, знаете, печаль вечерних кабаков, одиноких кораблей, непонятных берегов, синего такого экзотического вечера. Ну, болезнь какая-то. Гениальная книга. Вот «Корабль Тезея». Она не переведена. И она, наверное, не будет переведена. Потому что кому же охота заниматься такими типографскими ухищрениями? Но я его прочел, так прямо скажем, с неослабевающим интересом, потому что там тайна не только в том, кто он и откуда взялся, а тайна очень многослойная, и огромное количество тайн в шифрах, разбросанных по книге, количество сайтов в сети и посвященных достаточно впечатляет. Как вам рассказывали Олега Навального про Чубаку, и насколько можно говорить о влиянии Солженицына и Сорокина? Олег Навальный оказался очень хорошим писателем. Жаль только, что тюрьма его к этому привела, я думаю, думаю, что он без этого реализовался бы, но мне очень нравится то, что он пишет. Видели ли вы спектакль Ефремова «Медная бабушка»? Я не видел, его мать видела, и как-то ей очень нравилась и нравится пьеса, тогда, во всяком случае, и не очень нравился Ефремов в этой роли. Но вы же понимаете, что Ефремов вынужден был играть эту роль. Он совершенно не хотел играть Пушкина, он внешне совершенно не похож на Пушкина. Он планировал Ролана Быкова, и были гениальные репетиции, сохранилась фотография, но его запретили. Почему, непонятно. Ну, точнее, понятно. Вот Зорин до сих пор считает, что в его театральной жизни были две настоящие трагедии. Первая, когда Товстоногов снял «Диона», римскую комедию, которая один раз триумфально прошла и была тут же не то чтобы запрещена, но рекомендована к запрещению, и Товстоногов ее запретил, с потрясающей великой ролью Юрского. И вторая такая драма, это когда Ролана Быкова сняли с «Медной бабушки», потому что то, как он играл Пушкина, было шоком даже для самого автора. Пьесу эту я считаю лучшим произведением Зорина. И спектакль, наверное, был очень важен для своего времени. Я думаю, что сейчас он был бы еще более важен, если бы у кого-то досталось сил его поставить. Если бы кто-то рискнул. Я думаю, что Олег Меньшиков в театре Ермоловой вполне мог бы рассмотреть и эту роль, и эту постановку. Но я никогда Меньшикову советов не даю, потому что он и сам все прекрасно понимает. В вашей книге Остромова вторая часть названия как будто отсылает гриновскому ученику-чародею, но сюжет Грина перпендикулярен вашему. Можно ли сказать подробнее о связи этих книг? Спасибо, мне приятен вопрос по Остромову, но дело в том, что ученик-чародей – это легенда, существовавшая задолго до Грина. Грин у меня в романе присутствует, конечно, как Грэм. Он пришел из орфографии, это, в общем, трилогия. Грин, один из моих любимых писателей, это такой омаж ему. Но Грин там присутствует не на уровне рассказа «Ученик-чародея», он присутствует там как автор «Русалок воздуха», если вы помните, он их пересказывает Дани, ну и вообще просто как важный для меня человек. Там есть реминисценции из «Недотроги», вот это про картину с торчащей там рукой на пропасти, это оттуда. Он для меня очень близкий автор, и, конечно, там дух Грина, по возможности, крымский вот этот дух, ныне, по-моему, совершенно исчезнувший, он сохранен. А актуально ли сейчас понятие человечества как проект, возможен ли возврат к объединенному человечеству и решение соответствующих задач? Ведь после Второй мировой это на какое-то время казалось возможным, и первые книги Стругацких уловили это настроение. Вы совершенно правы. Но дело в том, что вот мне сегодня прислали интервью одной девушки, которая, она нейробиолог. Она утверждает, что ближайшее будущее превратит человечество в единую сеть. С помощью чипов, вшитых, встроенных, человечество станет связано вот в эту сеть единую. Ну, отчасти это уже предсказано во многой литературе. Отчасти у Анны Старобинец в романе «Живущий». Это такая, ну, общая мысль. И я давно говорил, что человечество разделится, на мой взгляд, вот на эти две ветки, предсказанные сначала Уэллсом, потом Стругацкими, оно по одному признаку. На людей, которые более эффективны в толпе, в команде, и людей, которые эффективны в одиночестве. На онлайн и офлайн, условно говоря. Я надеюсь остаться в офлайне, потому что я не хочу встраиваться в нейронную сеть. Хотя, с другой стороны, вот покойный Эдуард Успенский, он говорил, что муравей выживает, потому что у него есть свой разум, а есть коллективный. Муравей живет мало, а муравейник вечно. Это довольно странная такая концепция, но я не хочу быть частью человейника. Понимаете, это такое... Хотя и Толстой меня призывает, вот об этом мы будем говорить в лекции «Толстой и смерть», он призывает отказаться от самости, от личности. Это, наверное, очень хорошо. Но я не хочу в этом участвовать им. Мне кажется, что такая взаимная прозрачность замятинская, она довольно опасна и неинтересна. Можно ли сказать, что Воланд в самом деле дьявол? Ну, знаете, из духов отрицания ты всех мнений бывал мне в тягость Плут и Весельчак. Как помните, Мефодий Сайчтофель у Куприна в «Звезде Соломона» на вопрос о Мефистофеле отвечает: ну что вы, я мелкая сошка. Говорит, а мой секретарь, ну это совсем мальчик на побегушке. Там в аду своя иерархия. Как у Господа есть ангелы, архангелы и другие разные полезные слуги. Человек, как его орудие, да, и Дьявол все хочет себе заполучить это такое универсальное, такое мощное орудие, но человек сопротивляется довольно уверенно, я скажу, и большинство из нас с вами же переживают эти соблазны, и ничего, как-то мы не перешли на эту сторону, хотя там много печенек. Ну, надо всегда помнить, что дьявол великий обманщик, он обещает печеньки, а дает мусор. Помните, как у Александра Шарова в замечательной сказке «Мальчика-дуванчика три ключика»? Ты открываешь сундук, думая, что там малахиты, бриллианты, а там или капли росы, или лягушки, да? Или там вместо изумрудов. Это такая распространенная вещь. Кстати, я вспомнил о Шарове. Мы не говорим совсем о Владимире Шарове, ведь это был огромный писатель и мой близкий друг. Но я боюсь о Шарове говорить, потому что слишком неохватные темы. Вот сейчас вышел его роман «Царство Агамемнона», последняя книга, над которой он работал последние 5 лет, самый большой роман и самый увлекательный. Он, обычно его романы всегда увлекательны, парадоксальны, мысль там работает замечательно. Альтернативная история вообще жутко интересная. Но у Шарова вот этот последний роман, он просто безумно интересно написан. Вот тут совершенно не оторвешься. Такая прекрасная рассказанная история, и конспирологическая, и заговорческая, и шпионская, и какая хотите. Лютый интересный роман. И как же ужасно, что с ним никогда больше не поговоришь. Вот видите, так странно разговор о Воланде увел меня на разговор о почти ангеле. Потому что Шаров, он был человек необычайной доброты и открытости. И он столько рассказывал так интересно, и, конечно, его будет жутко не хватать. Но можно читать его прозу и прозу его отца, потому что он же один из героев этой прозы. Как вы считаете, уместно ли было бы Стругацким написать отдельную повесть о «Сталкере Стервятнике»? Зачем? Мне кажется, Стервятник неинтересен. Стругацких, как всяких людей модерна, не очень интересуют всякие там человеческие чувства. Их интересуют великие проекты, великие эксперименты. А как психологи, они хорошие психологи, но это не самоцель, это скорее побочный эффект. Можно ли лекцию об Александре Беляеве? Наверное, надо перечитать «Остров погибших кораблей». Такой самый, наверное, мистический его роман. В принципе, он писатель был крепкого второго ряда, но мыслитель, фантаст. Замечательный, изобретатель замечательный. Наверное, стоит о нем поговорить. О Кареле Чапике. Вот о Кареле Чапике я, наверное, в следующий раз поговорю. Понимаете, я Чапика люблю больше всего не за рассказы, там и рассказы из левого кармана, из правого кармана, и даже не за «Войну с саламандрами», которая, кстати, немножко недопонята. Говорят, что это роман о фашизме, но как-то не очень понимают, что имеют в виду. Мне кажется, что это скорее роман о гастарбайтерах, уж на то пошло, и о психологии людей, которые используют других. Роман о психологии рабства. Но это стоит подумать об этом. Но для меня главное его произведение – так называемая философская трилогия «Крокотит, Гордубал, Метеор». Именно из «Метеора» вырос английский пациент, мне кажется, Андаджи. Но сама история та же. А в свою очередь «Метеор» вырос из рассказа «Горького таракана», где делается попытка реконструировать жизнь вот мертвого человека, который лежит среди дороги, и он пытается про него рассказать. Там в «Метеоре» такая жертва катастрофы, где пытаются реконструировать его путь, последние сутки его жизни, понятно, ниоткуда залетел, никуда прилетел, никак погиб. Такая мрачная очень история и сильно написанная. А «Крокотит» был у меня вообще любимый роман в юности, ну, в детстве. Вот о Чапике я, может быть, поговорю. О «Московской саге» Аксеновой не могу при всем желании, потому что я ее не перечитывал давно, и хотя сам Аксенов гордо говорил, что американские газеты сравнивают ее с «Войной и миром», тут же всегда добавлю, что американские критики ничего не понимают, потому что это роман традиционный, а вот «Кесарево свечение» – это роман правильный, полироман, полифонический. Я согласен, что «Кесарево свечение» – замечательная книга, а «Московская сага», ну, она такая, ну, как вам сказать, это довольно плоское произведение, в сущности, сериальное. И там, хотя есть прелестный образ Нины, но, конечно, Мариам Кулага из «Ожога» дают ей точку вперед. Дмитрий Кедрин и Константин Воробьев. Ну, их никак, Эльжбета, спасибо, их никак нельзя назвать авторами второго ряда. А Воробьев, я только что о нем написал статью в «Дилетанте», и не вижу смысла ее повторять. И до этого писал, например, был такой очерк «Живой». Он крупный писатель, без вопросов. Я его включил в цикл о шестидесятниках. Что касается Кедрина, это Дмитрий Борисович Кедрин был великий поэт, я в этом абсолютно убежден. Он для нас нашего поколения, которое, ну, сквозь фильтр знало Мандельштама, Ахматову, чуть получше Пастернака, ну, там, Цветаеву, ну, и так далее, вот всю грандиозную Серебряного века поэзию, для нас он был, не скажу, суррогатом, он не был заменителем, он был доступным нам счастьем. И когда в 84-м году вышел вот этот 83-й оранжевый сборник Кедрина, он у меня до сих пор стоит невыносимо затрёпанный, он был расхватан сразу. Для меня вот сам цвет этого оранжевого сборника — это напоминание о лучших годах моей жизни, 83-84, когда уже повивало всеми переменами, когда просыпается в тебе мужчина постепенно, а отрочество все-таки зря его ругают. Это счастливое время, это ты открываешь себе новые удивительные возможности. Не только там, что появляются девушки, романы, легкое вино, и, да, ты открываешь жизнь. И это открытие мира в те времена было очень радостным. И для меня до сих пор эта книга Кедрина — напоминание о самом счастливом, самом бурном, самом интересном времени. Тут и вам и ровесники, вот это, где я тогда работал, и тут вам и первые газетные публикации, тут вам и первые влюбленности. И для меня Кедрин — поэт ослепительного счастья, хотя он поэт довольно трагический. Я столько Кедрина знаю наизусть. Сейчас есть соблазн начать читать или сделать лекцию по нему, но для этой лекции надо почитать как-то обстоятельства его биографии. Понимаете, его загадочная смерть, странная, после войны в сентябре 45-го года, когда его видели в пивнухе с каким-то подозрительным человеком, его выбросили из поезда совершенно не там, куда он собирался ехать, а в противоположной стране его нашли с этим выражением ужаса на лице, с переломанной ключицей, и никогда ничего о нем не узнали, говорили, что это самоубийство, хотя какое самоубийство, очень странная история, дико, потом эти подброшенные его документы, и никто ничего не узнал. И, ну, почитайте, об этом много написано, и божественные его стихи. Я вот до сих пор, когда читаю «Приданое», а я довольно часто его читаю на всяких там вечерах, я не могу сдержать таких, что называется, сладких слез. Как говорит правильно Жалковский, слезы у нас, когда мы видим, что художественная задача выполнена. Мы плачем не от того, что это грустно, а от того, что это прекрасно. И вот я со слезами всегда эту вещь читаю. Да и вообще, знаете, четырехстопный хорей на сплошную женскую рифму, он у Кедрина звучит органичнее всего. Я меньше люблю зодчих, хотя написать зодчих в 1938 году и напечатать — это уже надо быть, как говорили Дунский и Фрид, довольно нотным парнем. Но для меня он прежде всего не мастер эпоса. Я люблю, конечно, его поэмы, но поэмы не лучше. Он лирик гениальный был. Ну, там, господи, какое простор небо, взгляни-ка, у дальнего леса дорога пылит, на дальнем погосте растет, на тихом погосте растет земляника, и козы пасутся у каменных плит. Коль есть за тобою беда или промах, такое, о котором до смерти грустят, тебе все простят. Эти ветви черемух, все эти высокие сосны простят. Я когда вижу эту церковь Пироговскую рядом с насыпью песчаной и соснами, рядом с бухтой радости, вот рядом с водохранилищем Пироговским, на этом берегу песчаном, я всегда вспоминаю эти стихи, хотя не про это кладбище, не про эту церковь писал Кедрин. Он жил там рядом с Мытищевой, но не про это написано. А все равно этот пейзаж для меня намертво к нему прикручен. Да? И, понимаете, я ужасно люблю эти стихи. И я вообще и военные его стихи очень люблю. Да? Ну и потом вот мы недавно с Шубиной, как раз в ее редакции, вслух, значит, хором на изусть читали там эти гордые лбы венчанских мадон. Я встречал не однажды у русских крестьянок, у российских молодок, согбенных трудом, на таком молотивших снопы с позаранка. И Шубина сказала: Дима, а вот кто сейчас это помнит? А я понял, что помнят все-таки люди, да, какие-то невидимые миллионы это помнят, потому что для нас Кедрин был очень важным поэтом. Он был не первого действительно советского ряда, но он был, безусловно, в иерархии внутренней одним из первых. И потом не забывайте, что он был учителем Коржавина. И это важная вещь. Через Коржавина как-то его уроки дошли. Он был блистательным мастером формы. Он потом замечательный мастер такой трагико-иронической, горько-насмешливой интонации. У него были очень плохие стихи, иногда такие сугубо советские. Но были же и абсолютно великие, инноваторские. Я думаю, он всегда мечтал о похвале Маяковского, но Думаю, что Маяковский бы его не похвалил. Вот Светлова он хвалил и понимал, они с Светловым товарищи. И оба из одного города, Голодный, Светлов и Кедрин, все трое, вся эта тройка поэтическая. Но Голодный из них, по-моему, наименее талантлив был. А вот Светлов и Кедрин, это, безусловно, поэты гениальной одаренности, но Кедрин не успел написать свое лучшее. Хотя вот его драму в стихах Рембрандт я наизусть знаю, это шедевр. А Светлов был великим поэтом в 1928 году, когда написал «Разведку», «Гренаду», «Живых героев». А потом его сломали, и он уже до этого уровня никогда не допрыгнул. Вот я бы про Светлова поговорил. Тут есть такая Светловская библиотека неподалеку. Я очень люблю там выступать, потому что туда ходят люди, любящие Светлова, и мне как-то приятно с ними разговаривать. О Шукшине, о литературе и кинематографе. Я о Шукшине буду читать 5 октября лекцию в Новосибирске, в кинолектории. Ну, наверное, о Шукшине стоит поговорить. Знаете, какой аспект личности Шукшина меня интересует больше всего? Шукшин же начинал с ролей правильных советских людей. Закончил ролями уголовников, бандитов, хотел сыграть разбойника Разина. Шла такая маргинализация. Понимаете, вот то, что было правильным советским типажом, постепенно вырождалось в уголовника и прямого врага народа. Это сложная тема, об этом стоит поговорить. И рассказы его, которые начинались с такой радости, они закончились страшным разочарованием. Вот, ну, в сущности, его путь довольно точно описан в рассказе «Шире шаг маэстро». Это история того, как человека задушила жизнь. Да? Это очень здорово. Ваше мнение о фильме «Бразилия» Терри Гиллиама? Резко негативное. Я очень люблю Терри Гиллиама, но «Бразилия» как-то кажется мне путанным, претенциозным и страшно пестрым и каким-то избыточным фильмом. Ну, это, наверное, потому, что у меня был такой роман мимолетный с девушкой, которая году в 95-м, которая очень любила эту картину, и поскольку она говорила и делала почти сплошные пошлости, то как-то эта картина для меня попала в этот же разряд. Но это мое субъективное. Какие еще работы вам нравятся? Ну, я вообще люблю Гиллиама, но больше я люблю, конечно, Монти Пайтона. Ваше мнение о сериале «Демон революции» и Евгении Миронове в роли Ленина? Мне очень нравится. Евгений Миронов замечательный актер, но сериал «Демон революции» мне не понравился совершенно. Мне понравилось то, что он вообще снят, и что в нем есть такая гротескная интонация. Это гротескная история. Но как и историческое свидетельство, простите, он совершенно не выдерживает критики никакой. Благодарю вас за уклончивый, но остроумный ответ. Ну, они не уклончивые, просто, понимаете... А вы поставьте себя на мое место. Когда вы получаете довольно прямые вопросы в эфире, и вы не можете на них не ответить, то вместе с тем вы должны постараться сделать так, чтобы это не было принято за экстремизм, а сейчас все может быть принято за экстремизм. Ну, если закроют программу, это еще не та беда. Мы найдем возможность с вами встречаться. Да? Но вот если закроют эхо, это будет гораздо менее приятно. Поэтому, да, иногда я даю уклончивый ответы, но стараюсь, чтобы они были, по крайней мере, остроумными. О том, что я думаю, вы же сами можете очень легко догадаться. И я вам транслирую не столько мысли, сколько настроение, а это гораздо более информативно. А претензии к белому человеку, к его бремени, что он неоправданно быстро слился из того мира, в который все-таки залез. Но это вы имеете в виду мое стихотворение «Бремя черных», которое я имею неосторожность кое-где читать. Но сейчас оно все равно выйдет в книжке. Спасибо. Это не претензии. Я не стою все-таки на таких радикальных позициях, как Латынина, которая вообще считает, что белый человек, вот он предал свою не столько захватническую, сколько просветительскую миссию. Так далеко я не заглядываю. Но мне кажется, что действительно белый человек, условно говоря, ну не столько белый человек, сколько вообще просветитель. Он слился из многих отраслей, в которых мог бы еще что-то сделать. Он капитулировал в какой-то момент... Ну, признав за собой слишком экспансионистскую, слишком фаустианскую роль, вместо того, чтобы назвать эту роль просто просветительской. Мы очень много сейчас говорим о том, что советская власть недостаточно гуманно, недостаточно, скажем, там, уважительно просвещала народ Средней Азии и влияла на их самость, уничтожала местные языки. Во-первых, не уничтожала, еще многим языкам она дала просто вторую жизнь и письменность. А во-вторых, ну, понимаете, вы совершенно упускаете такие фигуры, как Хамза. Когда, например, Хамза Хакимзады Ниязи, когда местные власти давили собственных гениев, а советская власть их поддерживала. Там или Дмитрий Гуля, понимаете, его же не советская власть завезла в Абхазию. А он был таким местным просветителем. Свои местные кулибины были везде, свои местные просветители были везде. И я совершенно не вижу греха советской власти в том, что она брала на себя эту миссию. Это не была колонизация, это не было насильственное насаждение русского языка, это была борьба с местным мракобесием, с местным национализмом, с местным религиозным фанатизмом. Эта борьба не всегда велась гуманно, но все-таки эта борьба была продолжением гуманизма, продолжением просвещения. И мне представляется, что слишком быстрый крах советской национальной политики был одним из самых печальных последствий распада СССР. Вот. Конечно, это не проблема белого человека. Это проблема вообще Людена, проблема прогрессорства. Стругацкие очень верили в идею прогрессорства и в идею прогресса, и в конце концов в ней разочаровались. Но я продолжаю во многих отношениях исповедовать эту же идею, потому что учитель не может в это не верить. Вот про Марка Твена «Таинственный незнакомец». Перечитаю, скажу. Нравятся ли вам стихи Кати Горбовской? Расскажите о ней. Екатерина Горбовская – замечательный поэт. Я хорошо помню, как мой первый визит в юности, Олег Хлебников, молодой совсем, пришедший туда с Евтушенко, читал «Медленно ползет лифт меж этажей, очень мне везет на чужих мужей, прислонюсь к стене и кусаю рот, потому что мне вообще везет». И говорил, как дан жест прикуса. Замечательный поэт Катя Горбовская. Я очень рад, что она хорошо относится ко мне. Однажды там у нее даже в сети было какое-то обсуждение меня, и она попросила гадости про Быкова не говорить. Я такие вещи ценю, спасибо. А ее новые стихи, написанные после 20-летнего перерыва, нравятся мне ничуть не меньше прежних. А тогда это была тема несчастной женской доли, теперь это тема трагедии возраста, но она гораздо шире берет эти темы. Это вообще такая насмешливо описанная трагедия человеческого существования. Я очень много ее знаю тоже наизусть, но, господи, помните вот это? Это ты, положим, врешь. Ты от горя не умрешь. Потому что перламутром полыхают скаты крыш, потому что завтра утром ты в палангу улетишь, потому что править балом ты намерен до седина, а таких, как я, навалом, это ты у нас один. Шикарные стихи совершенно. Мы сидим в кафе «Метелица». Не роман, а так безделица. Мне в любовь вообще не верится, особенно зимой. Пусть кто весел, кто смеется, а кто хочет, тот добьется, а тебе еще придется провожать меня домой. Да-да-да-да. Прекрасные стихи. О бессмертии души. Я тоже чувствую это бессмертие. Но я ведь вижу, что солнце вращается вокруг плоской земли. Ну, мало ли, что вы видите. Все равно бессмертие души есть. Вернемся через 3 минуты.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте эхо. echo.msk.ru.
В эту пятницу после 20 часов в программе 20.18. Политолог Глеб Павловский. Ведущий Виталий Дымарский и Оксана Пашина. 20.18 в пятницу после 8 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции.
Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Радио «Эхо Москвы».
Продолжаем. Ну, Свет, вот вы тут говорите, что, может быть, летучая игла Тарковского, она как раз про то, что мы бессмертны. Ну, такое осевое время, если я правильно понял. Понимаете... Бессмертие в детях – это никакое не бессмертие. Дети – это отдельные люди, на нас совсем не похожи. Я чем больше вглядываюсь в своих, тем лучше это понимаю. Я не хочу им навязывать ни свою жизнь, ни свою личность, там, ни свою судьбу. Бессмертие в детях – это такой советский суррогат. Бессмертие в памяти, бессмертие в будущих поколениях. А Лиза Лавинская, замечательный поэт и скульптор, она очень правильно когда-то сказала... Смерть со мной несовместима. Я и смерть две вещи несовместны. Это довольно глубокое самонаблюдение. Еще лучше сказал Вуди Аллен. Не то, чтобы я боюсь смерти, но как-то не хотелось бы при ней присутствовать. Это справедливо. Либо человек в результате, опять-таки, долгих рефлексий, долгих самонаблюдений, особенно такой, знаете, золотой, прозрачной осенью, светлой, ранней, либо он склоняется к мысли о том, что он не может кончиться, что смерть когнитивно несовместима, диссонансна самой идеей сознания. Либо у него нет этого чувства. Если нет, то это не делает его ни лучше, ни хуже, просто это делает его жизнь чуть более печальной. А как мы знаем, рядом со счастливым человеком спасутся многие. Недавно пересматривал фильмы «Таксист Скорсезе» и «Брат Балабанова», заметил много общих элементов. Нет, не думаю. Это, по-моему, абсолютно, так сказать, архетипические вещи, которые есть почти во всех таких фильмах. А вот с Джармушем, с его манерой повествования, прежде всего с мертвецом, очень много общего. Это наводит меня на мысль о том, что Данила Багров существует в некой посмертной реальности, что вот его убили, и он вернулся в Петроград. Именно поэтому он столь неуязвим для пули. Там ранить его можно, убить нельзя. А интересный такой... мне, кстати, пришла недавно интересная мысль, что финальная сцена Евгения Онегина – это сон Онегина, потому что не бывает так, чтобы он прошел в спальню Татьяны, миновав, так сказать... караулов Холстину, как писал Мандельштам, миновав, там, я не знаю, слуг, швейцара. Ну, он идет через пустой дом, и никого нет, и никто его не останавливает. И в конце появляется муж Татьяны, и действие обрывается. Это явно сон, по-моему. Вот эта мысль никем еще не была высказана, кажется. А то, что это описание сна, это самое точное. Ну, потому что это еще искусственный финал. Евгений Онегин же должен был, согласно реконструкции Дьяконова, заканчиваться поездкой Татьяны к мужу-генералу в Сибирь. Ясно, что декабристская тема входит в роман не с Онегиным, где Онегин, где декабристы, да? Где имение, где наводнение. А, конечно, это совершенно другая история. Прочитал «Возмездие Блока», показалось, что похоже на Евгения Онегина... Это омаж Пушкину не показалось? Дим, конечно, не показалось. Это омаж Пушкину, а Спекторский Пастернака – это омаж Пушкину через Блока. Это попытка переписать Блока в мажоре, как правильно совершенно говорил Лидия Корнеевна Чуковская. На самом деле здесь в Спекторском присутствует масса отсылок к... Возмездию, не говоря уже о том, что Спекторский – это фамилия ближайшего ученика Александра Львовича Блока, блоковского отца и героя поэмы «Возмездие». Так что здесь связи довольно тесные. Грех рекомендовать свою книгу, но могу ее рекомендовать вам вот одну главу оттуда. Можете ли вы считать Пастернака футуристом? Конечно, нет. Конечно, нет. И вот Вознесенский скорее учился у футуристов, чем у Пастернака. Для Пастернака его футуризм был совершенно неорганичен и продиктован дружбой с Бобровым. И он футуристических установок никогда не разделял. Он был традиционалистом. Его с футуристами роднит только одно. Вот это такая радость разрушения. И то в его случае это не радость разрушения мира, а радость от того, что рушится и обновляется своя жизнь. Вот так бы я сказал. Вы предсказываете революционную ситуацию, но кто же будет революционером? А революционная ситуация, она заключается не в том, что приходят революционеры. Власть в России обычно обрушивается под собственной тяжестью, под гнетом объективных предпосылок. А кто был революционером в России в 1917 году? Революционеры сидели в Швейцарии, и Ленин в Цюрихе говорил, ну, может, наши внуки увидят революцию, говорил он в феврале 1917 года. А через две недели был приятно удивлен. Есть информация, что в Москве может быть организована встреча со Стивеном Кингом. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Слышал, но не верю. Как вы думаете, на чем стоит поставить его автограф? Я вот думаю приготовить английский перевод «Воскресенье Толстого». Изящная идея, тем более, что ревайвал, роман Кинга лучший, по-моему, за последнее время. Я сам перевел бы как «Воскресенье». Но если говорить серьезно, то вот у меня автограф стоит на «Инсомнии», на «Бессоннице». И, наверное, это... Ну, дорога мне очень эта книга. А вам я советую все-таки на «Темной башне». Ему будет приятно, потому что для него это его лучшее произведение. Для меня это его заблуждение. Я считаю лучшим произведением все-таки «Мизери». Но ему будет приятно, если вы попросите на «Темной башне». Как вы думаете, существование Бога означает наше продолжение после смерти? Ну, Набоков писал, что эти две веры, вера в бессмертие и вера в Бога, может быть, лишь чуть-чуть пересекаются. Набокова, по признанию Веры Евсеевны, всю жизнь больше всего интересовала потусторонность. Думаю, что это верно. И действительно, он больше всего интересовался даже не бессмертием, а изнанкой бытия, вот его тайной, разлитой вокруг. Когда мы перестанем видеть глазами и станем видеть как бы всей душой. Это очень интересно. Какой бы вы дали совет, чтобы создать неприятного персонажа? Отразите какую-нибудь личную обиду. Солженицын написал, что в мире после фашизма остались сквозняки для зла. Можно считать, что литература латает эти дыры. Нет, не латает. Литература их показывает. Но золотая... Ну, как сказал Ахматов, он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог. Чем хуже этот век предшествующих развитых, мы можем прикасаться к язвам, а исцелять не можем. К сожалению, сквозняки для зла будут оставаться в мире всегда. Фашизм – это невероятно концентрированное зло, но на этом месте образовался привычный вывих, и сказать, что фашизм может быть побежден, нет. Он как маньяк в американском кино, но никогда не убивается с первого раза. А как это связано с проживанием книги, о котором вы говорили? Ну, книгу надо, понимаете, Олег, книгу надо прожить в том смысле, что вы не можете написать ее быстро, сразу. Вы должны побыть в том состоянии, которое вы там описываете. Как это отличается от океана? Океан, для того, чтобы написать океан, надо какое-то время прожить в иррациональном состоянии, в состоянии тайны. Понимаете, вот если вы почитаете такую в Википедии историю о деле оранжевых носков, вы примерно поймете атмосферу романа «Океан». Вот так условно говоря. Я не хотел бы об этом много распинаться. Или вот там мне давеча рассказал один из авторов нашего коллективного романа, значит, «Амар Матуар», такое известное французское дело. «Амар, меня убить». Ой, жуткая история, там секта «Солнечного престола», масса всего, совершенно непонятная история, и фильм есть об этом. Очень жуткая. Вот я пытаюсь в нескольких тайнах нераскрытых проследить те элементы, которые делают их принципиально нераскрываемыми, иррациональными. Меня интересует иррациональность тайны, так такая вот гёделевская теорема о неполноте, о том, что тайна тогда тайна, когда она не встраивается в цельную систему. Вот об этом роман «Океан». И там догадка главного героя, что мир устроен так, чтобы он принципиально не укладывался ни в одну схему. Рассмотрено это на примере там женщины из Издалин, человека из Сомертона, Перевал Дятлова и так далее. Рассмотрен феномен тайны, который в конечном итоге, мне кажется, почерком Бога. Но для того, чтобы этот роман написать, мне надо в одном состоянии прожить пожить какое-то время. Наверное, я не знаю, долго ли я буду еще над этим работать. Расскажите о писателях, создавших... Ген Добрюшин, привет вам, Гена. Писатели, создавшие свои вселенные. Вот что нужно для того, чтобы создать свою вселенную? Ген, я вам неожиданную вещь скажу. Для этого нужно, понимаете, почерк Бога вот этот уловить. И для этого надо понять, что в Божьем мире есть одно коренное противоречие. И вот на этом коренном противоречии мир построен. Вселенная без системообразующего противоречия не стоит. Мне кажется, что основа божественного почерка – это наличие в мире обязательной детали, которая не вкладывается в коренной замысел. Я помню, как мне Сережа Лукьяненко, очень любимый мною, несмотря на все его странные взгляды, когда-то рассказал анекдот. Эйнштейн после смерти говорит: «Господи, покажи мне формулу мироздания». То говорит: «Я возлюбил тебя, Эйнштейн, ты замечательный». Ну, вот смотри. Он говорит: «Господи, ну здесь ошибка». «Да я знаю». Вот, понимаете, вот это, по-моему, очень важно. Если бы этой ошибки не было, то давно бы мир прекратился. Вы как-то холодно относитесь к писателю Виктору Ерофееву. Я не читал его книг, но его рассуждения кажутся мне адекватными и интересными. Дорогой Вася, если вам нравится Виктор Ерофеев, то повезло и вам, и Виктору Ерофееву. Всегда приятно, когда писатель кому-нибудь нравится. Мое личное отношение к нему, да, действительно довольно прохладное, оно есть вопрос моего вкуса. Никакой личной неприязни здесь нет. Здесь есть неприятие некоторых аспектов его литературы. Ничего более. И вообще, помните, как сказано в литературных анекдотах, приписываемых Хармсу, но совершенно не хармсовских, это два книжных графика придумали, чьи фамилии я вечно забываю. Все писатели хорошие, один Лев Толстой хам, потому что граф. Все писатели хорошие. Но если вам нравится писатель, то и дай бог здоровья вам. Мне кажется, ваше чувство юмора не выдержало знаний и печали и спряталось. Не принимать до Влад Гашика и при этом ценить Виллера, это просто плохо. Дорогой Нуль, дело в том, что я не то чтобы не принимаю, я просто считаю Довлатова крепким писателем третьего ряда. Никакого особого юмора там нет. А Гашек кажется мне писателем просто скучным, хотя Швейк, как я много раз говорил, в том числе в известной лекции, на которую вы ссылаетесь, известный, спасибо, известный мне и вам, я считаю Швейка великим романом. Другое дело, что это роман скучный, но это как раз аутентично. Он же описывает страшную скуку войны. В этом романе слишком много дерьма и задницы, но, к сожалению, в войне тоже, как писал Оруэлл, главная вещь – это дерьмо. И главный запах – это запах дерьма. Ну, что поделать? Он написал книгу аутентично, своему предмету, и в этом есть своего рода подвиг. И если Довлатов – это крепкий писатель второго или третьего ряда, то Гашек – это все равно создатель великого романа, создатель персонажа. Ничего подобного Довлатов не создал. И, конечно, он писатель первого ряда. Тут нет никаких разговоров. Он классик. А юмора я в его романе не вижу никакого, потому что это казарменный юмор. Я в казармах бывал, я 2 года в армии служил, я довольно много бывал в всяких горячих точках, я знаю, что ничего смешного в этом нет. А что касается при этом ценить Виллера, ну, тут мнения расходятся. То, что Виллер вас так раздражает, это как раз показатель того, что Виллер задел в вас какие-то струны. Переслушиваешь лекцию о блоке «Куда идут 12?» Спасибо. Спасибо вам большое. И вам, Оля, спасибо. Я тоже очень люблю эту лекцию. Как вы думаете, в современной России власть Злата или Булата? Безусловно, Булата. То есть коррупция не главная беда современной России. Главная беда современной России – это раскрепощение худшего в человеке. Вот власть, она действительно, постоянно все повторяют, чаще других Юрия Латынина, повторяют эту мысль Конфуция: народ – трава, власть – ветер. Куда дует ветер, туда клонится трава. Я так не думаю, но я думаю, что в руках власти будить позитивные или негативные инстинкты. В 60-е годы в людях будили лучшее, потом это лучшее вытаптывали, начиная с Новочеркасска. Ведь люди же восстали, кстати, мирно поначалу, именно потому, что в них разбудили чувство собственного достоинства. Человек все хорошее делает из-за позитивной самооценки. Сегодня гебистское презрение к народу транслируется нам напрямую. Вот у меня была такая давняя статья про программу Путина, и разные тролли все время приписывают мне слова, сказанные там, про то, что народ России, там, надо дать ему комфортно вымереть. Нет, это я так реконструирую путинскую программу, которую он не проговаривает вслух, но из его действий она вытекает. Это ни в коем случае не мои слова, а разные подонки, которые мне их приписывают, прекрасно понимают, что они врут. В интернете же все проверяется очень легко. Но вы эту статью программу Путина, она есть в сети, почитайте. Там, мне кажется, реконструировано по разным признакам гбистское отношение к народу. Вот в народе надо все время, чтобы легче было им управлять, пробуждать дурные инстинкты. Но это тупик, ловушка, потому что такой народ не может ничего делать хорошего, он не может ничего производить, он может только воевать, пугать. Вот тут хороший вопрос. Зачем вы пытаетесь накликать войну? Я не пытаюсь ее накликать. Просто всегда, когда возникают исторические аналогии, начинаем говорить, зачем вы пугаете? Ну, что поделать, если это мрачные исторические аналогии? Война просматривается как способ самоспасения. Может обойтись, может рассосаться, мы можем впасть в период вечной гибридной войны. Но то, что война в 14 году началась, вы же не можете этого отрицать. А Сталин тоже пытался поджечь мир с разных сторон. То лез в Фалхенгол, то в Испанию, то в Финляндию. В конце концов, война разразилась. И причем войну ему объявил его недавний союзник. Так что здесь все довольно пестро и непредсказуемо. Но то, что война выгодна сегодня российской власти, гибридная, перманентная, большая, малая, неважно. Все остальное они уже сделали. Понимаете, все остальное они не развивают. И одна из немногих вещей, в которых я согласен с Бабченко, это перспектива возможна. Умалчивать о ней было бы подло. А говорить об этом не значит накликать. В чем причина непростых отношений Льва Гумилева с его матерью Анной Ахматовой? Это тема для отдельной лекции, очень большая. Я не собираюсь расставлять здесь моральные акценты, да и кто я такой, но причина понятна в одном, и этого нельзя сбрасывать со счетов. Уродливое общество, уродливые коллизии порождают уродливые отношения. Грех сказать, июнь написан об этом, о том, как мальчик мучает девочку, а девочка мальчика, потому что они живут в больной стране, готовящейся к войне. Лев Гумилев прожил страшно уродливую жизнь. Он считал, что он страдает за мать, за отца и за мать. Это было в известном смысле так. Он считал, что она предпринимает недостаточно усилий для его освобождения. Она говорит, я для его имени, для его спасения, я пожертвовала именем. Я написал, чтобы его спасти, цикл «Славу миру». Она же действительно это делала не для своего спасения. Понимаете, она же в 49-м году, когда ее отравили, в 46-м, 47-м, она же этого не написала. Она это написала в 51-м, когда встал вопрос о его спасении, когда была возможность этой публикации его вытащить. Она же в 46-м году не свидетельствовала своей лояльности. Зощенко напечатал Симонов рискнул, партизанские рассказы. Зощенко пытался вернуться в публичное поле. Ахматова молчала. Она-то прекрасно понимала, что вся кампания против нее, и Зощенко, и против ленинградской литературы в целом, она вся была ответом на фултонскую речь. Это совершенно очевидно. И для меня, как, собственно, наш историк говорил, это наш маленький Фултон. Да, конечно. И поэтому для меня совершенно очевидно, что Ахматова пыталась спасти Льва Николаевича, но ее возможности были ограничены. Он всю жизнь считал, что она делает недостаточно. Она страшно гордилась им, когда он, вернувшись с фронта в паузу между отсидками, привез ей китайский халат. Она с гордостью носила этот халат с драконом, всем говорила, Лёва привез, сын принес. Но между ними искусственно вбивали клинья. И потом она всю жизнь гордилась сыном, она надеялась с ним примириться, но какие-то люди этому помешали, этому не хотелось. И потом Лев Николаевич был вообще человек, непростой. Во всяком случае, его заявление «я не интеллигент, у меня профессия есть», оно довольно самоубийственное. У него-то как раз, мне кажется, важнее не профессия, а его метафизические концепции, которые очень часто, как мы знаем, фактологического подтверждения не находят. И запомнился он нам не тем, что он историк, а тем, что он создатель теории пассионарности, к которой я лично отношусь с большим скепсисом, потому что за пассионарность он выдает обычную дикцию. Он такой шпенглерианец, культура против цивилизации. И я вообще не очень люблю Льва Николаевича и тех, кто любит Льва Николаевича. Его концепция, она евразийская, безусловно. И я как-то Губермана спросил, можно ли говорить об антисемитизме Льва Николаевича. Он сказал, я не эксперт по антисемитизму, но думаю, что его химерические народы, малый народ, который разлагает и губит большой, видимо, это какое-то отражение. Да? Ну, у Шафаревича то же самое высказано откровение. И я поэтому небольшой поклонник Льва Николаевича и лично, и по текстам, но нельзя не признать, что его проза очень талантливая, и сам он обаятелен, и стихи его блистательные. И жизнь его исковеркана. Анна Андреевна делала для сына в последние свои годы уж точно все, что могла. А о ранних годах можно спорить. Действительно, она занималась устройством собственной жизни. Лёва жил в Бежецке. Какие-то претензии он к ней предъявить может. Но, знаете, Цветаева сказала, сказать о себе «я дурная мать» – это значит уже быть великим поэтом, великой душой. Наверное, Анна Андреевна судила себя жестче, чем многие. И вообще, как-то мне кажется, что она, во всяком случае, в литературе вела себя всегда очень морально. Как вам фильм «Капоте» Беннета Миллера? Не нравится совсем. По-моему, какая-то не то что клевета, а пошлость просто. Что вы можете сказать про творчество Дмитрия Горчева? Считаете ли вы лучшим современным российским сатириком? Горчев совершенно не сатирик. Он блистательный абсурдист. Он был моим другом. Я очень его любил. Это прекрасный писатель. Многие его тексты я тоже наизусть помню. Во всяком случае, «Еноты», «Папуас», по-моему, абсолютный шедевр. Я очень люблю его ранние рассказы. Поздние – это в основном такие тексты жижешные. Но вот двухтомник ЖЖ Горчева, который успел издать Житинский, это просто одна из моих настольных книг. Горчев был человеком феноменального таланта, доброты, ума, и очень глубокий, прекрасный художник, кстати. Горчев был феноменально одаренный человек. Перечисляя Бериутов, вы, по-моему, упускаете Олейникова. Почему? И скажите пару слов про «Быть Босхом». Про «Быть Босхом» ничего не могу сказать, не знаю. Олейников не был, формально говоря, Бериутом. Он не входил в кружок. Кружок – это Хармс, Веденский, Друшкин. Я также его пропускаю, как Вагинова, который, да, Заболоцкий, конечно, который формально в кружок не входил. Олейников был их другом, и Олейников писал довольно абориутские стихи. Но я думаю, что философия абориутов, жизненная практика абориутов была от него довольно далека. И он был другом их, но я не думаю, что они с Хармсом могли на достаточной глубине общаться. Начиная с того, что Хармс был очень религиозен, очень метафизичен. Для Олейникова, по-моему, эта сторона жизни была совершенно закрыта. Он был такой демон. Самое точное, наверное, о нем написал Шварц, и очень хорошо о нем написал Лидия Гинзбург. Она увидела, что Олейников старательно спрятал от нее книгу по высшей математике, которую изучал в публичной библиотеке. И она говорила: «Олейников напоминает мне обезьяну. Обезьяна, как известно, не говорит, чтобы ее не заставили работать». И это на Олейникова, это ее диалог с Бухштабом, и это на Олейникова действительно очень похоже. Олейников написал очень мало, написал блистательно. Человек был колоссального ума, большого обаяния и довольно такой демонический, любитель сказать гадости. Да? «Берегись Николая Олейникова», чей девиз «Никогда не жалей никого», сказал о нем Маршак. Он тоже участвовал в «Чиже и Еже», он входил в этот кружок чисто дружески. Организационно он не абориут, и творчество Олейникова очень не абориутское. Но об этом более полно могла бы рассказать Анна Герасимова, наша умка. Мне кажется, она больше понимает в этом. О Люденах вопрос отвечу как-нибудь потом, потому что он, ну, он большой, да? Каким непостижимым образом существа с колоссальным потенциалом получает имя Homo Ludens, человек играющий, при том, что сами Люден, даже оставаясь среди людей, уже за люди. Понимаете, человек играющий, это не значит в буквальном смысле и даже в берновском смысле люди, играющие в игры. Они играющие потому, что для них серьезные человеческие проблемы представляют представляются не слишком серьезными. Помните, он говорит Асе, жене своей, той Глумов, Асе Глумовой, говорит, милый это и мир твой милый. А для них это действительно игра. Они относятся к более серьезным категориям и к более серьезным понятиям. И, ну, потом вот этот институт чудаков, он же Логовенко, как он там изображен, это именно мир игры, потому что все глупости делаются серьезным лицом. Стругацкие тоже, в общем, в известном смысле играют. Их литература очень серьезная. Я солидарен с Юзефович Галей, что это этические трактаты. Другое дело, что мир Стругацких – это мир такой до известной степени деловой игры. Постановка, проговаривание разных нереалистических сценариев, опробование возможностей. И Homo Ludens это вовсе не значит, что для них нет ничего серьезного. Это значит просто, что проблемы человека, которые мы знаем, они недостаточно серьезные. И у Люденов занимают более важные, более роковые, более глубокие вещи. Предложение лекции, еще раз, американский период Набокова. Что вы думаете о прозе Игоря Губермана? Люблю ее очень. Больше всего портреты... прогулки вокруг барака. Портрет в колючей раме это Делане. Ну и вообще. Почему раньше эстрадные рок-певицы выступали под своими именами, а теперь Гречка, Монеточка, Ёлка, Глюкоза? Детский мир, как сказал Владимир Новиков, инфантилизация. Ну и нет в этом ничего плохого, это еще такое благородное самоуничижение. Монеточку я очень люблю. Вернемся через 3 минуты. Вот, всегда все-таки появление красивой женщины в студии, оно как-то настраивает на такой вдохновенный лад. И сколько мы не говорили о том, что любовь и вообще романтика – это все глупости, вот так вот входит, например, Лиховская или Пашина, читают новости, и как-то начинаешь хотеть жить, там, распускать павлиний хвост и все. Да, ну и не только они, вообще много есть красивых женщин на эхе, которые входят в эту студию, и сразу как-то начинаешь бодрее демонстрирует свои скудные интеллектуальные способности. А что плохого в Солнце, вращающемся вокруг плоской Земли? Вращается себе жизненно и реалистично. Я вот в бессмертие охотно верю. Ну, спасибо, Саш, вы молодец. Вообще, я не то чтобы во что верю, что есть, как говорил Лука у Горького, но просто бессмертие, оно так глубоко укоренено в природе человека, без него все настолько скучно, что, ну, как храм без купола. Ну, вот мне так нравится видеть, понимаете? Это не мешает кому-то другому радостно утверждать, что Бога нет, и мы с тобой те же лягушки, как говорил Базаров. Да. Значит, стишки присылают... Не могу в эфире читать, подождите. Вот очень хороший вопрос. Объясните, почему в деревне по вечерам на закате накатывает такая непреодолимая, всепоглощающая грусть, тоска. Ни в городе, ни на природе ничего схожего не испытывал. А как темнеет, сразу становится легче. Это синдром городского человека или связано с малочисленностью населения поселка. А видите, дорогой МР, это такое явление, которое Анна Ахматова называла «божьей тоской», которую она с колоссальной силой испытывала и в Бежецке, это не только в поселке. У меня сумерки всегда вызывают такие чувства. Я хорошо помню, что дикую экзистенциальную тревогу я особенно остро испытывал за рулем в машине, когда, бывало, едешь в Крым. Как раз в это время я обычно проезжал уже Харьков. Если рано утром выехать из Москвы, то начинаются сумерки. Сумерки я встречал в Прохоровке. И эту тоску я всегда объяснял тем, что в этом месте убито очень много народу. Действительно, кровь текла в реках. Но меня вообще всегда охватывает такая жуткая, острая экзистенциальные тревоги в сумерки. Когда темнеет, это проходит. Но я не люблю таких неопределенных переходных состояний. Вернее, творческие они очень симпатичны и продуктивны. Но жить тяжело в них. И у меня это не только на даче такое бывает. У меня и в Москве всегда сумерки, время большой тревоги. А как стемнело, так все уже нормально. Об этом очень хорошо писал Вадим Сергеевич Шефнер. «Перед тьмою сгущаются тени, но во тьме не бывает теней». Ага, это такая довольно глубокая мысль, как мне кажется. Как связана идея прогрессорства с экстремальной педагогикой? Самым прямым образом. Дело в том, что прогрессорство, оно требует, как показывает нам повесть «Малыш», требует нетривиального подхода к чужой психологии. И кроме экстремальной педагогики, нас ничто этому не научит. В сущности, вся психология экстремальная и вся педагогика экстремальная. Мне кажется, что надо обязательно учителя настраивать на экстремальные ситуации. Это важный стимул привлечь в школу мужчину, авантюриста. И сейчас журналистики горячеточечной же почти нет, или мы знаем, чем она кончается. То есть сейчас страшно деградирует журналистика. Журналистика расследования, например, таким любителям экстрима и тайн прямая дорога в школу, потому что нет более занятного и экстремального дела, чем контакт со сложным классом. Так вот, надо этих людей в школу привлекать. Школа не должна быть прибежищем училок, которые отбарабанят урок и бегут там, я не знаю, налаживают свою личную жизнь. Такие есть. Школа – это место гордых авантюристов, понимаете, блистательных таких конкистадоров, завоевателей, покорителей, сердец, а вовсе не унылое, угрюмое обучение. Обучить может и компьютер, господи, сейчас в один клик добывается вся информация. Я в Одессе пробовал об этом в лекции говорить. Зачем нужен учитель? Учитель нужен, чтобы было интересно, а не за тем, чтобы рассказывать ерунду всякую. Какие есть книги и фильмы о распаде империи, начиная с римской, далее российской, советской? Лучшие фильмы, которые я видел о распаде империи, «Калигула», «Тинто Брасса» и «Декамерон» Феллини. «Калигула», по-моему, очень скучный фильм, простите меня. «Декамерон» не об этом. А что на таком уровне сняли наши режиссеры? Может быть, «Город Зеро» Шахназарова. «Город Зеро» замечательная картина, но не об этом. Она о том, как абсурд становится нормой жизни, как в этом абсурде можно найти поэзию, какие-то даже высокие эмоции. Пока ты это воспринимаешь как абсурд, пытаешься смотреть на мир с точки зрения реалиста, ну, тогда тебе все тебя душит. А когда ты начинаешь к этому относиться как к поэзии, ты постепенно вот погружаешься. Это звучит для тебя как романс «Ночь нежна над рекой, тихо светит луна». Я когда-то Шахназарова спросил, мне кажется, вы любите Бунюэля. И он с неожиданной горячностью, это вообще это один из двух моих любимых режиссеров. Второй, кажется, все-таки Феллини. Но Бунюэль для меня такой действительно прототип, учитель Шахназарова, один из наиболее влиятельных. И фильмы Шахназарова, они, там, я сейчас его политическую позицию не затрагиваю, она мне неинтересна, но она как-то его фильмов не затрагивает тоже. Человек, снявший «Палату номер 6», он вообще не должен, мне кажется, называть себя государственником, потому что он сказал самую жестокую, самую страшную правду, вытащил ее из чеховского рассказа. А, конечно, «Палата номер 6» – это жуткая метафора России, российской государственности. И Чехов, конечно, как символист это понимал. А вот шахназаровский «Город Зеро» не об этом. А вот «Цареубийца» и особенно его фильм «Исчезнувшая империя», который я считаю шедевром, вот это, да, наверное. Для Шахназарова вообще имперская тема очень актуальна. Он же человек восточный в каком-то важном аспекте. И для меня вот «Исчезнувшая империя» – это очень важный фильм. Как жить в умирающей империи человеку, который не может из нее уехать? Как жить? С наслаждением, любоваться. Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые его призвали все благие, как собеседника на пир. Или там, как у Набокова, да, и мой шатер был мне Римом. Можно наслаждаться изгнанием, можно извлекать поэзию из ситуации исчезающей империи. Нет, ну, великое, конечно, великое время, интересное, пока оно не бьет вас по голове, как мне говорил Навел Матвил, и наблюдать за интересными коллизиями в жизни всегда очень полезно, пока они не бьют вас по голове. Ну, в чем-то бьют, а всякая жизнь бьет по голове, понимаете, бьет ключом и все по голове. В современной России интересно наблюдать три вещи, как мне кажется. Я давно для себя это сформулировал. Во-первых, процесс превращения нормальных людей в ненормальных. Вот вчера он был нормален, а сегодня его повело. Или на Крым наш, или на донбасской теме, или на теме осажденной крепости, или на доносительстве, или на борьбе с врагами народа, неважно. Но зато это вот то, о чем говорил Бродский. Я был бы счастлив, шепча про себя, смотри, это твой шанс увидать изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи, запоминаешь же подробности, восклицай Вивля Патрия. Да здравствует Родина, да здравствует Отечество. Это очень не случайно. Вторая вещь крайне интересная. Это наблюдать за абсурдизацией жизни. Абсурд, как я уже говорил, это высокое искусство. Ведь мы потому создаем абсурд, читайте миф о Сизифе Камю, что нам есть чем сравнивать. А человеческое бытие само по себе абсурдно, но человек для того, чтобы это бытие сделать для себя переносимым, какие-то нормы все-таки установил. Забавно смотреть, как эти нормы размываются, как вылезает абсурдность. И третье. Понимаете, нам в ощущении дано очень много из того, что мы читали в исторических книжках. Вы могли читать про ситуацию, скажем, предвоенной советской России. Вы могли читать про мрачные семилетия Николая I, про эпоху Крымской войны. А теперь вы не читаете, вы это проживаете, вам это показали. Михаил Ефимов совершенно справедливо полагает, что история России – это такое посещение музея. Если взять набоковский рассказ, живя в России, вы посещаете музей. Хотя он, конечно, гораздо глубже и серьезнее подошел к этому рассказу. Вы скоро в «Звезде» это прочитаете. Там он вывел его из набоковского опыта любви к Валентине Шульгиной. Но это сложная статья, ее долго пересказывать. Пока вот вы можете посетить музей. Сокуров это почувствовал, Сарабовым. Я считаю, что лучшая работа Сокурова – гениальная работа. Это русский ковчег. Вот вы в этом ковчеге плывете по русской истории. Откуда бы вы еще столько узнали про 40-е годы 19 века или про 30-е годы 20 века? Откуда бы вы столько узнали, если бы не путинская эпоха? Да вы близко бы не имели понятия об этих запахах настоящих. Да? Вот еще тут рекомендуют из фильмов о распаде империи «Агония Климова», «20 век Бертолуччи», «Скромное обаяние буржуазии Бунюэля». «Скромное обаяние» согласен, но это именно абсурдизация жизни, о которой я сейчас говорил. «Агония Климова» – сложный случай. Я считаю, что это чрезвычайно значительный фильм, но у Климова мне больше нравится «Прощание». Оно, мне кажется, формально более совершенным. «Агония» – замечательная картина, но в ней нет художественной цельности, того, что Толстой называл единственным нравственным взгляд на предмет. А почему? Потому что он никак не может понять. Он снимает реквием или пародию, сатиру. Изначально это была сатирическая картина. Там было задумано два раз Путина. Один раз Путин реальный, довольно мелкого роста, а в реальности, кстати, а второй огромный, страшный половой гигант народных легенд. Распутин мифа. Но вообще, картина переломная, бродящая. Он никак не может понять. Он вообще сочувствует императорской семье, даже тому же Распутину, или он над ними измывается, там, согласно эпиграфу про чудовищного Распутина. Это же задумалось как черная комедия, а получилось вот такой некролог. Поэтому «Агония», хотя замечательная картина, с потрясающей, очень страшная, понимаете, физически страшная, но вот атмосферу она передает, а концепции, на мой взгляд, не имеет. Ну, может быть, это и правильно. 20 век Бертолуччи мне всегда казался дико скучным. Я виноват. Расскажите о конфликте Лермонтова и Николая. Почему Пушкин выбрал конформизм и терпение? Не конформизм. У Пушкина было, как вы знаете, из «Медного всадника» отношение к народному бунту как к стихийному бедствию. Точно так же в «Капитанской дочке» это описано. Описание наводнений и бунта очень похоже даже в деталях. Пушкин полагал, что правительство единственный европеец. Пушкин полагал, что Николай спасает от распада. Николай тоже так полагал. И только в последний свой год Пушкин говорил Владимиру Сологубу: «Я уйду в оппозицию». Не понимаю, что уходить уже некуда. Пушкин погиб от своего заблуждения. Понимаете, Пушкина убила его иллюзия. И разговор о том, что Пушкин, значит, купил себе в сентябре 26 года во время аудиенции при коронации в Москве, купил себе 10 лет жизни, это правда. Но смерть его тоже была в словах Николая: «Это мой Пушкин». Это был приговор. И все закончилось, что он понял по записке о народном воспитании, что сосуществовать с этим режимом он не сможет. Ниша первого поэта при режиме, она предполагает, в конце концов, героическую смерть этого первого поэта. Именно поэтому Пастернак так радовался, что с нее соскочил. Почему Пастернак благодарил Сталина вот за эти слова о Маяковском, что тот был лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи? Потому что если ты остаешься в этой нише, она смертельна. оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пустая, это христологическая роль. Если ты играешь роль поэта при царе, ты обречен погибнуть, доказав своей судьбой, что это роль гибельная, невозможная, оксюморонная. И слава богу, что Пастернак соскочил с этой ниши и благополучно избежал гибели. А иначе бы ничего не поделаешь. Лекцию про Уолта Уитмена. Недостаточно его знаю, но очень люблю, наверное, сделаю. Я когда-то очень интересовался им, в Штатах живя. Последний император. Вот последний император, да, это вам распад империи. О тематике сектантства в русской мировой литературе. Ну, видите, я уже говорил о «Боге после шести» Емцева, который представляется мне лучшей книгой на данную тему. А вообще о сектах интересно пишет... Ну, как интересно? Ученик Еремея Парнова Дэн Браун. Вот там есть интересные намеки на всякие секты. В принципе, психология секты... Самочувствие, способы существования секты, они нигде не расписаны детально. Это очень интересно. Меня эта тема всегда жутко интересовала. Но, к сожалению, я не могу вам назвать ни одной книги, в которой бы сектантская психология была более или менее правильно отражена. То, что мы можем прочитать о расколе, о старообрядцах, в лесах на горах, у Горького об этом очень интересно, в моих университетах, в людях. Но это... К сожалению, в людях особенно. Это, к сожалению, разовые упоминания. Интересен роман Анны Матвеевой «Небеса» о болезнях религиозного сознания и об опасностях психологических, которые подстерегают человека на путях обожествления его духовного учителя. В принципе, к сожалению, о сектах очень мало литературы. Ну, даже, строго говоря, «Бог после шести» – такая маргинальная книга в русской литературе, чем малоизвестная. Я работаю в школе, в коррекционном классе с трудными подростками. Совершенно с вами согласен. Школа очищает, бодрит, освобождает. Понимаете, она бодрит, как любой выброс адреналина. Это совсем такая... Совсем другая практика. Это не обновление, не освежение, хотя школа, конечно, напоминает ионный душ, но это оздоровляет, действительно, потому что пока им что-то объясняешь, начинаешь и сам это понимать. Дмитрий, носить два обручальных кольца на двух безымянных пальцах – это торжество экуменизма или мистическое отношение к жизни? Магомед. Это вот то, что у меня на левой руке, я рад, что вы меня смотрите, это не обручальное кольцо. Это кольцо, которое, вот знаете, в церкви продается, на нем надпись «Господи, спасибо». «Спаси и сохрани меня». Это такое, ну, кольцо, просто которое мне нравится, и надпись, на котором мне нравится. К тому же оно мне досталось таким очень интересным образом, и я его постоянно ношу. Это не мистическое отношение к жизни, а это вот просьба, чтобы Бог спас и сохранил меня. Обручальное кольцо, вот оно на правое, оно золотое. А то, что на левой, это серебряное кольцо. Это совершенно разные вещи, и никакого отношения к экуменизму это, к сожалению или к счастью, не имеет. А почему об Эриу были все сплошь, если не гении, то таланты? Ни в одной литературной группе первой половины века не было такой концентрации. Почему? У акмеистов было. Акмеисты все состояли из бешено талантливых людей. А особенно я в этом убедился, когда внук Зинкевича, дай бог ему здоровья, подарил мне книгу избранного своего отца. То есть деда. А Зинкевич во время войны писал потрясающие стихи. Да и вообще Зинкевич сильный поэт. Мы просто мало о нем знаем. Все... акмеисты, включая Нарбута, были людьми исключительной одаренности. Акмеистов было 7, говорит Ахматов, я считаю, что больше. Я считаю, что и Комаровского можно к ним причислить, хотя и косвенно. Я считаю, что можно к ним причислить и считавшего себя футуристом Бена Лившица. Но акмеизм, ну, я считаю, что и Кузьмин с его кларизмом входил в это дело, пока не поссорился с ними. Акмеизм – великое течение, да, широкое, как Волга, хотя, к сожалению, мало народу этим занималось, но он страшно распространился в советской литературе 20-х годов. Тихонов – акмеист, Симонов – акмеист. Я считаю, что вот они сплошь были одаренные люди. У Гумилёва чутье было на таланты, вкус был абсолютный. Что касается Абериу, такая концентрация вызвана тем, что этот кружок очень маргинальный. Вот сборище друзей, оставленных судьбою, писал Хармс. В таких обстоятельствах, как конец 20-х, талантливые люди, люди, которые выдерживают, да, они проходят через такой своего рода естественный фильтр. Те, кому хватает мужества в такие времена этим заниматься, могут быть только сверходаренными людьми. Все остальные бросают это, умолкают. Сколько было блистательных поэтов в то время, о которых мы почти ничего не знаем. Ну, и вот Егор Абалдуев, например. В нем очень много абриутского, но он прожил всю жизнь потаенным автором. Или там Кочетков, автор баллады о прокуренном вагоне. Или Ривин, Алекс. Ну, их было много замечательных поэтов. Но вот состояться в такое время и заплатить за это жизнью, хотя они тоже заплатили, но вот это мужество особое. Поэтому абриуты были особым образом отфильтрованы. Они возникли под страшными давлениями, которые... давление не то, что формируют гениев. Нет, давление отфильтровывают гениев. Что вы можете рассказать о романе Домбровского «Рождение мыши»? Клара Турумова-Домбровская, которой я пользуюсь случаем, передаю сердечный привет, мне передала этот роман. Я его отнес в издательство «Прозаик». Он лежал в разрозненных тетрадях. И там мы с Владимиром Кочетовым, редактором, стали думать, каков был порядок текстов. И довольно быстро поняли, что там два параллельных сюжета. Один, почти мистическое совпадение, жизнь такого Семенова, который напоминает отчасти Штирлица, это жизнь правильного советского героя, такого разведчика и при этом покорителя сердец, и все у него хорошо. А вторая жизнь, это жизнь человека, по которому эпоха проехала всеми своими колесами, но все равно он оказывается моральным победителем, и любовь ему достается. Ведь Семенов теряет свою любовь, эту идеальную женщину, да, с мальчишески смуглым телом литым, а ему достается, его актриса, она его дождалась. И ключевая проблема романа — это тоже проблема Эроса, как его понимает Домбровский, что люди в час причастия всегда сжирают Бога своего. Там было это стихотворение «Интермедия», что грех падение ужасно, и у Домбровского было совершенно сакральное отношение к любви. Вот Семенов – покоритель сердец, а герой второй части, он такой рыцарь печального образа, и ему достается любовь. Жизнь потеряна, зубов нет, семьи нет, 10 лет жизни потеряны в лагерях, а любимая его дождалась и достается ему. Это такие параллельные развития, такое фасеточное зрение, роман в повестях и рассказах, и для Домбровского это была новая форма. Он читал роман неудачей, поэтому не печатал. Он из него напечатал рассказ «Леди Макбет» в «Сельской молодежи», насколько я помню, вынул из романа, написал гениальный рассказ. Но я считаю, что сама форма этого романа, она очень важна, и параллельное развитие в нем важно. И мне кажется, что мы с Кочетовым все-таки правильно угадали замысел вот в таком порядке, расположив тексты, потому что скрытый сюжет романа заключен в этом. И Клара Домбровская, которая вообще познакомилась с Домбровским гораздо позже, чем эта книга была закончена и заброшена, она согласилась такой структурой книги. А для меня большая радость, что роман был распродан немедленно, гораздо быстрее, чем многие книги современных авторов. Просто издательство «Прозаик» вышло с этим романом на нонфикшн, и за две недели его продало. Потом были множество допечаток, и Домбровский посмертно доставил своей жене таким образом хоть немного денег. Он всегда беспокоился, что он семью не кормит, даже выпить толком не на что. А вот он немножко ей подарил. Сейчас я надеюсь в том, что «Прозаике» выйдет книга писем Домбровского. Блистательных писем, чудовищным почерком написанных, с трудом расшифрованных, но если Клара доведет это до издания с тем же Кочетовым и Кастаняном, я считаю, что это будет величайшая удача и очень хороший памятник литературы. Что вы думаете о творчестве Анинского Вячеслава Иванова? Почему эти поэты не так известны, как Брюсов, Сологуб или Блок? Ну, потому что не все хорошее становится массово известным. Умных людей немного. Мне когда-то Кушнер сказал под горячую руку: «Да о чем с москвичами с вами говорить? Вы Анинского не знаете». Знаем. А кто нас знает, мы любим Анинского очень. Конечно, это был гений. Конечно, абсолютно права Ахматова, что в нем есть уже зачатки и Хлебникова, и Маяковского. и атмеизма. Анинский был при жизни недооценен и никому не известен, но с выходом «Кипарисового ларца» и книги «Отражений» он занял в литературе подобающее ему место. Ахматова совершенно права. Все угадал, во всех вдохнул томление и задохнулся. Конечно, это поэт первого ряда. Про Вячеслава Всеволодовича Иванова не могу также уверенно сказать. Это частый предмет наших споров с Вахтелем, руководителем нашей кафедры в Принстоне. Он считает Вячеслава Всеволодовича Иванова... Не Всеволодовича, прости господи. Вячеслава Всеволодовича – это великий ученый. Вячеслава Иванова он считает великим поэтом. Я считаю поэтом очень переоцененным при жизни и человеком довольно мутным, прости господи. Имею в виду, конечно, не только историю с Верой Шурсалон, женитьбу на падчерице, но просто и знакомство с Менсловой. Когда Богомолов опубликовал переписку Зиновьева и Аннибал, тоже трогательную очень, но все равно видно, что оба этих человека, они скорее играют в себя, чем живут, в отличие от Гиппиуса и Мережковского. Поэтому эта пара, на мой взгляд, менее интересная. Ой, не знаю, не знаю я. Вячеслав Иванов не кажется мне талантливым поэтом. «Кор Арденс», наверное, книга, которая благодаря времени состоялась. Мыслитель интересный, вот скажем так. Поэт, по-моему, менее. А Анинский, ну что говорить, действительно, я когда читаю, то был на Валенковске, или старых чухонок, или там, я не знаю, «Трилистники». Потом, почему же неизвестно? И все знают «Среди миров мерцание светило». Не только потому, что это спели Вертинские БГ, а потому, что стихотворение очень хорошее. Можно ли лекцию о «Сумерках»? Не могу. Знаете, я про литературу все больше. Про сложные состояния я говорю, конечно, с удовольствием. Это облегчает душу. Но как-то «Сумерки» сами по себе не тема. Слишком разнообразные коннотации. «Сумерки» — это время таинственности, время готическое, время жизни, окруженной ужасом. «Сумерки» — это время невыносимое, время любовное, такое эротическое. Это очень многие коннотации. А что касается романа «Сумерки», то, простите, это полное фуфло. Мне очень стыдно. Как по-вашему, «Ёжик в тумане» Нарштейна – это путешествие в абсурдном мире или переход из абсурдного мира в мир, созданный Богом? Ребята, это просто прекрасная сказка. Это просто очень красивый мульт. Какие там смыслы? Я помню, Тарковский приехал на журфак, я сам не попал на это, это был 82-й год, когда он привез сталкера показывать. Володь Бабурин мне рассказывал, говорит, я его спрашиваю, а почему у вас бегает собака? Что означает собака? Он говорит, иногда просто бегает собака. Ну, мне надо, чтобы там бегала собака. Ничего она не символизирует. Как вы относитесь к поэтам Никонов, Алехин, Родионов, Тесле? Читали ли вы сборник «Живые поэты»? Сборник «Живые поэты» читал, мне даже предлагали в нем участвовать. Я не стал, потому что у меня как-то на тот момент не было новых стихов, не напечатанных. А давать старые мне показалось как несерьезно. А к Родионову я отношусь очень хорошо, с большим уважением. Никонов, Алехин и Тесле, к сожалению, не знаю. Но допускаю, что это очень хорошо. Несколько слов про Отто Вайнингера. Можно ли назвать это мизогинией? Ну, это по определению мизогиния, о чем там говорить. Это, конечно, такая, ну, как бы я показал, как мне кажется, в статье про Вайнингера, да это до меня было показано, к чему приводит мизогиния в повседневной практике. Гамсуна она привела к фашизму, она иногда приводит к безумию. Это довольно тяжелые дела. Понимаете, на чем сошел с ума Отто Вайнингер? Я очень хорошо помню, кстати, как Володя Вагнер, друг мой, знавший немецкий язык, переводил мне с немецкого, совершенно недоставаемые тогда еще отсутствовавшие в библиотеках, последние слова Вайнингера. Это последняя незаконченная работа, в которой он пытается построить такую тотальную классификацию мира на основании одного признака, что является самостоятельным, а что как бы влияемым, подчиненным. Вот у него в одну категорию попадали море и собака. Потому что собака зависит от человека, море от ветра. Это уже чистое безумие. И его преследовали галлюцинации, слух, головы, он все время слышал собачий лай. Такой мир, окруженный как бы постоянной подчиненностью, рабством. Мизогиния плохо кончается. Жизнь – это женщина, в общем. И кто к ней плохо относится, тот за это расплачивается. Смотрели вы новый клип «Монеточки»? Не смотрел. Песню слышал. Ну, то, что делает Монеточка, мне представляется ужасно интересным. Интересно, как с Третьим Заветом, Заветом культуры, связана идея масла о самоактуализации как воплощении человеческих возможностей, а также с идеями самореализации Франкла. Франкла связана напрямую, потому что для Франкла культура является спасением от бессмыслицы мира. У масла усложнее, потому что принцип самореализации, саморазвития, актуализации всех своих способностей – это не совсем культурная идея, это не совсем про культуру, это про... другое. Про что не знаю, потому что все довольно... У Маслоу, понимаете, терминология его довольно своеобразна. А вот Франкл напрямую, конечно, апологет культуры как средоточие смысла, скажем так. Как вы относитесь к творчеству писателя Дмитрия Емца? Можно считать серию Тани Гротер плагиатом. Это не плагиат, но это довольно вторично. Это не было мне интересно. Какова ситуация в современном российском фэнтези? Сообразно жанру. Не хороша, но она не может быть хороша. А вы задавались вопросом, по какому принципу человек поддается или не поддается пропаганде. Вот точно так же по внутреннему абсолютному слуху человек не ведется и на дело. Нет, понимаете, это было бы слишком легко. Это свойство воспитуемое. Вернемся через 3 минуты.
Что грозит родителям за детские фотографии в Инстаграме? Выясняем в программе «Отцы» в эту пятницу после 11 утра. Ведущий эфира Алексей Голубев. «Отцы» в пятницу после 11 утра. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Валерий Соловей. Ведущий эфира Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера. В эту пятницу после 21 часа в эфире «Эхо» годовщина марша семерых. В нашей студии участники демонстрации Павел Литвинов и сын Натальи Горбаневской Ярослав Горбаневский. Ведущий эфира Сергей Пархоменко. Годовщина марша семерых. В пятницу после 9 вечера.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Продолжаем. Вот, Оля, дорогая, спасибо вам на добром слове. Хороший вопрос, Даня. Предпоследняя глава «Квартала» имеет ли отношение к Льву Толстому, оказавшемуся на железнодорожной станции? Конечно, имеет. Тут в чем проблема? Выходя из дома, пытаясь убежать из дома, вы попадаете на железную дорогу. А железная дорога – это не только чувство страшной бесприютности, одиночества, ну, как всякая дорога. Душа в дороге бесприютна и уязвима. Но это еще и чувство предопределенности. Дом, место тайной свободы, вас спасает от этого. Побег Толстого не удался именно потому, что это выход в кажущуюся свободу. На самом деле это выход на железную дорогу, и он все понимал, его Анна Каренина, это как раз предсказание собственной смерти. Выход возможен в море, и поэтому там в море появляется финал. Море, ну, океан, пространство всех возможностей. Как связан ваш роман «Океан» с антропным принципом? Блестящий вопрос, Игорь, спасибо. Связан напрямую, потому что, видите ли, согласно антропному принципу, мир создан таким, чтобы человек мог его понять. А согласно роману «Океан», мир создан нарочно таким, чтобы человек не мог его понять, чтобы в нем всегда была одна деталь, разрушающая любую концепцию. И вот поиск, анализ этой детали занимает главного сыщика в романе. Упомянуто ли в «Океане» дело Свинцовых очков? Еще бы не упомянуто. Мне очень приятно, что вы его знаете. Я даже подозреваю, что вы просто слушали мой семинар в новой школе о тайне, вот эту нашу Бейкер-стрит, где мы дело Свинцовых очков разбирали и разобрали. Если кто-то не читал, то ознакомьтесь. Дело о Свинцовых очках – это, наверное, самая мистическая история, когда-либо случившаяся на территории Латинской Америки. Она даже, в общем, более крута, чем дело Йогдзе. Хотя дело Йогдзе мы как раз с детьми разбирали наиболее подробным образом и, мне кажется, раскрыли. В последнее время, мне 17 лет, я в последнее время наблюдаю среди людей моего возраста тенденцию к самораспаду, сгоранию, самоуничтожению. Происходит романтизация такого образа, да, я медленно убиваю себя. Чувствует, что это попытка заполнить бессодержательность, напыщенную искренностью. Вадим, нет, это нормальная реакция на общественную депрессию. Я пытался вот об этом рассказать в предисловии книжки «Маруся отравилась». А это довольно распространенная история. А в такие времена, когда человеку кажется, что ничего, кроме саморазрушения, сделать нельзя, два выхода – либо смерть, либо секс. И то, и другое оргиастично. Это мы наблюдали в России в 20-е годы. Вот, понимаете, распространенное заблуждение, что сексуальная революция является следствием революции социальной. Она как бы ее спутница. Нет. Сексуальная революция, она противоположна идее революции. Она, в общем, как правило, революция, это она приходит с идеей аскезы. И большинство революционеров, они аскеты. А сексуальная революция – это от разочарования в переменах, это НЭП, угар НЭПа. Понимаете, когда люди, отчаявшись построить новое общество, они начинают строить новую семью, трахаться с кем попало и качать собой. Глеб Алексеев, «Дело о трупе», в этом смысле наиболее показательный текст, который, по-моему, является жемчужиной. А «Маруся отравилась», вот этого сборника, когда он выйдет, кстати, не могу вам сказать, 20 сентября. Мы не успеваем к ММБКЯ, и мы не очень торопимся к книжной ярмарке. Мы с таким наслаждением смакуем эту книгу, там всякие поправки Шубина вносят. Мы очень серьезно к ней относимся. Ее будут ругать обязательно, потому что ее не могут не ругать. Обязательно будут люди, которые всю жизнь занимались этой темой, но такую антологию не составят. Попомните мое слово, будут говорить, что мы паразитируем на их, я паразитирую конкретно на их исследованиях, хотя на все исследования этой темы я подробно ссылаюсь и цитирую их. Но вот они не выпустили такую антологию, а мы выпустили. Поэтому ее будут ругать страшно. Но важно, чтобы ее покупали, потому что она о нашем времени что-то очень важное говорит. Роман Пелевина «Снаф» – это мизогиния? Нет. Почему же? Совсем нет. Роман Пелевина «Снаф» – это невозможность жить без... Это попытка создать искусственную женщину. Настоящая не годится, а вот создается такая. Ну, меня такой образ женщины очень отталкивает. Женщина, которая сложена как нимфетка, идеально сексапильная, и все время говорит об умном. Ну, вот с такой женщиной я бы не прожила секунды. Ее искусственность очевидна. Пелевин очень мечтает об искусственной женщине в этом романе. Не сам Пелевин, а его лирический герой. Мне кажется, что лучшее, что есть в этом романе, это финал, а сам роман жутко скучный. Мне очень нравится любовная линия в «Затворнике» и «Шестипалом». Вот «Любовь цыпленка и крысы» – это самое нежное, что написал в жизни Пелевин, как мне кажется. Вы говорили, что модернизм лучше всего проявлял страны, где запаздывал. Да, конечно. А на каких примерах из жизни писателей мы видим, что человек запоздал в развитии, достигает небывалых высот? Честертон, который первым сказал, что чем выше организация существа, тем дольше длится его действие. Пастернак, который к 40 годам, мне кажется, только достиг настоящих высот литературных. А «Сестра моя жизнь» – книга абсолютно юношеская, написана в 27. Мне кажется, что, мне кажется, что всякая почти удачная биография, например, запоздала в развитии, потому что раннее развитие, оно очень гибельно. Понимаете, большинство вопросов, которые здесь сейчас задаются, очень правильные вопросы, они как бы мучительно человек пытается спросить. Вот то, что я такой, то, что я так живу, это следствие моей ненормальности или ненормальности эпохи? Эпохи. Никогда не упускайте возможность писать на эпоху. Конечно, это, как говорил Пастернак, попытка купить себе правоту, неправоту и времени, но если говорить серьезно, то очень многие уродства психологические сегодня, они обеспечены внешними причинами. Ну вот, понимаете, Тимдрюков, например, да, он все время ставит в своих произведениях моральные вопросы, но эти вопросы неразрешимы, потому что они поставлены в кривую эпоху, в кривое время. Вот возьмите 60 свечей, или ночь после выпуска, или расплата, оттуда, ну и даже ранние его тексты. Все абсолютно истории, где у него ставится моральный вопрос, они потому неразрешимы. Ну и, господи, и Дона Анна, и охота, и даже покушение на миражи. Это все вопрос неразрешим, потому что это в атеистическом обществе, в обществе насильственном. И, кстати говоря, он же, написавший «Чудотворную», в «Покушении на миражи» пришел к выводу, что без Бога нет истории. Без понятия Бога, неважно, есть он или нет, но без этого понятия истории не существует. Поэтому его нравственные проблемы поставлены как бы вне истории, именно поэтому они неразрешимы. Его и любили за это ощущение неразрешимости, но, тем не менее, ну, там у него школьник убивает отца пьяницу, прав он или не прав? Неправильно поставленный вопрос, больной вопрос, да? Больная ситуация сама по себе. Он думал, что он наследует Достоевскому, но, кстати говоря, Достоевский ведь «Преступление и наказание» тоже не совсем то сделал, что собирался. Он собирался поставить моральный вопрос, а поставил в результате вопрос физиологический, где убийство не морально, а просто физиологически разлагает человека. Получился антропологический роман, а не моральный. Ну, теперь, значит, поговорим о том, о чем мы собирались, об американском периоде на букву. Что вы можете сказать, вот хороший, кстати, вопрос, о влиянии драматургии Андреева на Маяковского? Самое прямое, у меня большая глава об этом вот в книжке про Маяка, самое прямое влияние, мне кажется, он такой человек, Маяковский, который мало прочел, и то немногое, что он прочел, на него очень сильно повлияло. А Леонид Андреев повлиял колоссально на всю драматургию мира. И особенно на драматургию российскую. Ну, сам он тоже был под влиянием Стринберга, например, очень сильным, и Ибсена. Но, конечно, Маяковский – это прямое продолжение Леонида Андреева, особенно «Царя Голода». Перечитать «Царь Голод», а потом Владимир Маяковский, трагедию. Вы увидите прямую связь. Дело в том, что правильно совершенно писал Чуковский, что в драматургии Леонида Андреева он не рисует, он малюет на заборе. Но театр – это же дело такое грубое. Почему я его, собственно, не очень люблю. Надо малевать на заборе. И надо действовать сильно, надо давить коленом, бить под дых. И Андреев это делает. И в «Катерине Ване» гениальный, на мой взгляд, пьесе, и в лучшей своей пьесе «Черные маски». И ничего не поделаешь в таких декоративных вещах, как «Царь Голода». Вот тут, кстати, что вы думаете о пьесе Андреева «Океан»? Плохая пьеса. Но даже плохая пьеса Андреева — это все равно прекрасно. Понимаете? Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Чуковский, кстати, выслушав от него замысел, похвалил вещи. От исполнения пришел в ужас. Ну, ничего не поделаешь, все равно Андреев гений. Лучший русский драматург. Вот Райкин говорит Островский, я говорю Андреев. Поэтому вот Райкин человек душевно здоровый, а я, может быть, душевно здоровый, но иначе. Теперь возвращаемся к американскому периоду Набокова. Вот я, кстати, замечаю с ужасом, что сколько бы времени нам не дали в эфире, мы не успеваем на все ответить, обо всем поговорить. Это не значит, что нам надо много времени. Это значит, что нас много, и вопросов у нас много. И это, ребята, очень хорошо, потому что, казалось бы, маргинальная аудитория на самом деле огромна, и, казалось бы, экзотические, сложные вопросы интересны огромному числу людей. Мы все думаем, что кругом дураки, это далеко не так, поэтому ура. Значит, американский период Набокова, он до некоторой степени опровергает набоковскую мысль о том, что большинство вещей на русском языке выходит там ничуть не хуже, чем на английском. Правда, физиология лучше по-английски. Тончайшие оттенки чувств лучше по-английски. Это из послесловия к русскому перевод Лолиты. Значит, для меня несомненно, что английский язык повлиял на Набокова радикальным образом. Переход на английский язык привел к огромным сдвигам в его литературе. Прежде всего, русские рассказы Набокова гораздо хуже романов. Американские рассказы Набокова лучше романов в разы, особенно поздних, последних. А почему? Ну, потому что самая форма рассказа английского, англоязычного, сжатого, энергичного, с его многослойностью, многосмысленностью, с его сновидческой природой, сама традиция американского рассказа, восходящая к Эдгару По, она повлияла и из рассказов Набокова, хотя у него были гениальные русские рассказы, ушла вот эта пленительная расплывчатая туманность, туманность русского заката. Его рассказы стали гораздо лаконичнее, и в них появилась одна из важных черт американской прозы, а именно автоописание. Хорошая вещь всегда иллюстрирует сама себя. И в этом смысле лучший американский рассказ Набокова «Signs and Symbols», в котором 4 странички, который переведен правильно как «Условные знаки», он, а вовсе не знаки и символы, условные знаки, легенда карты, условно говоря. Этот рассказ есть самая иллюстрация к своему сюжету. Там главный герой испытывает страшную манию. Ему кажется, что все в мире сообщает ему о его судьбе. Количество теней, количество полосок на дороге, трещинок в стене и так далее. Это довольно распространенное психическое заболевание. Помню, мне Полеев объяснял, что с точки зрения нормального человека, 3 дерева растут под окном, потому что там посадили 3 дерева. А с точки зрения сумасшедшего, эти 3 дерева намекают на количество лет, которые ему остались. То есть, не случайно римляне называли сумасшедших вариас, другие, у них другая логика. И вот так же, или божевильными, то есть, находящимися в Божьей воле, а не в человеческой, называют украинцы их. А вот здесь другая история. Этот рассказ, который сам состоит из волшебных деталей, тщательно подогнанных мелочей, он сам является иллюстрацией к своему содержанию. Точно так же «Сестры Вейн», «Сестры Вейн», которая мне представляется тоже шедевром абсолютно. Я помню, как эти рассказы появились в переводе Ильина, в сборнике, где был еще «Бледный огонь», и как «Сестры Вейн» меня тогда потрясли, потому что там в последнем абзаце, как вы знаете, содержится послание, там «Свет и лед», «Кисти Цинтии», там «Стоянка от меня», что-то в этом роде. Ну, то есть «Сестры Вейн» намекают на свое присутствие в мире деталями. И такими же деталями они намекают на себя в последнем абзаце рассказа. И Набоков объявил же конкурс при первой публикации рассказа, не помню, кажется, в «Плейбое», может, в «Нью-Йоркере», кто угадает секрет рассказа. А он описан, там тоже есть автоописание, что в одной записке там по первым буквам слов выстраивался смысл. Кстати говоря, у Грина тоже описана такая ситуация, где человек, оставив записку предсмертную, рассказал имя своего убийцы. Это, ну, Набоков, конечно, этого рассказа не знал. Это очень точная ситуация, когда мир состоит из намеков. И вот в этом смысле набоковские рассказы иллюстрируют идею. Ну, такие рассказы, как «Conversation Piece», там, 1945, они слабые, конечно. А вот «Из жизни двуголового монстра» или, безусловно, это рассказ, но изданный как роман «Transparent Things», «Прозрачные последние вещи, это высокая проба. Что касается англоязычных романов Набокова, ну, «Лолита» – самый русский его роман, поскольку я давно уже пытаюсь доказать, по-моему, доказал, что «Лолита» – это роман о русской революции, поскольку он повторяет мета-сюжет «Доктора Живаго» и «Тихого Дона». И Набоков проговорился, бессознательно проговорился в финале, в послесловии, впервые сопоставив эти два текста. Там «Мистического доктора» с чаровницей, с Чарской, да, с мистическими позывами, и «Тихих донцов» на картонных подставках. Он пересказывает ведь тот же самый сюжет. Да? Мне когда-то, я помню, Мише Эйзельштейну говорю, ключевой эпизод русского метаромана 20 века – это инцест. Он говорит, ну так и в «Лолите» то же самое. Господи, конечно. «Лолита» – это роман о русской революции. Рождение мертвого ребенка, бегство, адюльтер – все пересказывает русский сюжет, мета-сюжет 20 века. Хотя на букву этого, конечно, не имел в виду. Но так гениально совпадают авторы, описывающие одно и то же. Да? Там 5 узловых элементов, и они все совпадают. Ну, это инцест, раннее растление, адюльтер, бегство, смерть бывшего мужа и рождение мертвого ребенка. Это же есть, как ни странно, и вхождение по мукам, и в цементе. Вот уж скажи кто-нибудь это Набоков, он бы с ума сошел. Но Господь же, он не спрашивает. Человек осуществляет его замыслы, иногда того не желая. «Лолита», конечно, самый русский его роман, и «Пнин» еще более русский, наверное. Но общая черта всех романов Набокова в том, что они продолжают одну очень важную линию его творчества, а именно его раздвоенность, страшную. Условно говоря, между героем слабым и несчастным и сильным и счастливым. Он чувствовал в себе это. И не случайно в одном из поздних стихотворений он себя характеризует «Н. писатель, недюжинный сноб и атлет, наделенный огромным апломбом». С одной стороны, в нем всегда сидел нежнейший муж, превосходный отец, мальчик Путя из рассказа «Обида», добрый и сентиментальный человек. Пнин. А с другой стороны, в нем всегда сидел повествователь Пнина. Это герой, вот такой прототип Горна из «Камеры обскуры», потому что Горн в нем тоже был. Фердинанд из «Весны в Фиальте», смотрите, какое сосу смешное с этим лунным леденцом, специальностью Фиальты. Человек, за чьими узорными стеклами царит абсолютная тьма. Он это в себе знал, и это в нем было, и он бы без этого не выжил. Поэтому в его поздних романах эта тема сохранилась. Прежде всего, она сохранилась в «Пнине», потому что «Пнин» – это то, чем он боялся быть, то, чем он не хотел бы стать. Это отчасти сродни мольбе Мандельштама. «Господи, не сделай меня похожим на Парнака» из «Египетской марки». «Господи, не сделай меня Пниным», потому что Пнин терпит поражение. Он морально-то, может, и побеждает, его чаша остается цела, но кафедра достается повествователю. Или из-за Боголепова, как мы помним, достается повествователю, который ее растоптал, но получил от него максимум возможного удовольствия. Это очень горькая тема. Продолжается она и в «Лолите», где есть уже такой демонический Куильти. Продолжается она и Ваде. Вот очень сложно отношение Набокова к Вану Вину. Там Люсетта и Ада, вот эти два лика, ангельские и демонические. Аду он правильно называл шлюшкой. Он не любит Аду. Он ее желает. И Ада — это объект страсти, но страсти демонической, поэтому она бесплодна, поэтому Ван Вин не может иметь детей. Вот Ван, да, у нас, я помню, жили морские черепашки, которые звали Ван и Ада. Нам очень нравились эти герои. Но теперь-то я понимаю, я об этом, кстати говоря, и писал в свое время после выхода романа, Аду любить особо не за что, и это все мир упадка. Вот где распад империи, помните, там, где описаны эти роскошные публичные дома и страшная атмосфера упадка, которая царит вокруг них. А вот это такое старческое сладострастие. Конечно, «Ван и Ада» – это роман об идеальном мире, в котором живут два очаровательных, неотразимых демона. И я считаю, что «The Origin of Laura», да, оригинал Лауры, происхождение Лауры – это был роман, последняя попытка справиться, последняя битва с этим демоном. Я, кстати, считаю, что замысел романа превосходен. Для меня вот это вещество, там, энкелин или как оно называется, позволяющее перевоплощаться, там все придумано очень интересно. Для меня Ада безусловно, ключевой роман Набокова, но это роман самый страшный, самый мрачный из всего им написанного. Это демон, резвящийся в раю. И Ван Вин, и демон не случайно там появляется, это как бы роман о том, что он в себе знал и ненавидел. Это попытка расправиться с неотразимо привлекательным, неотразимо обаятельным демоном. Аду нельзя не любить, но ада – это явление ада, явление распада, ада, order, ада или страсть, это там ад звучит в каждом слове. Поэтому это такая книга самоубийственная, попытка разделаться, выдавить из себя Ван и Вина. А Пнин, конечно, самый трогательный. Но лучший англоязычный роман Набокова — это Бен Синистер, о котором у меня большая статья в «Дилетанте», я не успеваю о нем сейчас рассказать, если хотите, поговорим о нем в следующий раз, но мне он представляется самым умным и точным из всего, что написано о природе фашизма. Услышим через неделю, пока.